Каждый раз терроризируют, да? Прихожу и спрашиваю, ну что?
Ну, расскажите вообще вкусно.
Получилось? Попробовали, да, у них?
Да, очень вкусно.
И балансируют. Балансируют немножко. Хорошо. Суть в том, что почему так пристаю к вам? Потому что весь процесс жизни у нас – это течение. Невозможно жить, если что-то остановится. И так устроено, что кармендрии, чувства наши деятельные, к кармендриям относятся, помните, руки, ноги, речевой аппарат, анус и гениталии. Они нуждаются все время в действии. Если кармендрии не будут двигаться, счастья не будет. Ну, представьте, собака Павлова. Вот ее поставили, воткнули и кормят, и все, она стоит. Вот что за жизнь? Или человек, которого запеленали в гипсовую колбу какую-то. Кармендрии нуждаются в движении. А генендрии – это глаза, уши, нос, вкусовые ощущения, тактильные ощущения наши. Они нуждаются в получении, генендрия – значит получение знания. Через эти пять чувств знания входят в человека. А через кармендрии они выходят. И если этого не происходит, то человек несчастен. Не может быть до конца счастливым. Как гипотетические ученые. Очень много знаний впитывают, философствуют, размышляют, а действий в эту сторону не делают. Поэтому что людям умственного труда рекомендуют? Бегать. Рекомендуют плавать, возиться в огороде. Выращивать цветочки, прогулки, иначе заржавеет. И также приходит и наш основной недостаток был в советской системе. Нас учили многому, но не научили потом действовать с этим знанием. Мы много что получали в университетах, в институтах, но реализовать не смогли в силу неподготовленности системы. И социальный строй начинается с личностного обустройства. Личная жизнь, я это понял поздно, что нужно получать знания, а потом их тут же применять. Тогда будет баланс. Поэтому я к вам пристаю все время и говорю, получили знания, применяйте, пробуйте, экспериментируйте. Тогда вы получите необыкновенное удовлетворение от того, что мы с вами здесь делаем. А в противном случае это просто останется багажом, который, возможно, вы когда-нибудь начнете использовать. Ну и тогда, возможно, результаты от этого тоже придут. Как любят говорить врачи, без практики ничего не получится. И то же самое говорят музыканты, слесари, колхозники, ученые, все это. Без практики ничего не получится. Старайтесь то, что мы с вами проходим, применять, осознавать, кто будет эффективным. Скажем, сегодняшняя тема, например, она была, помните, как накопить силу Оджаса. И потом я еще обещал поговорить вам о силе звука и устройстве, как ум на это реагирует. Да? Мне кажется, что было, да?
Да.
Да? Спасибо, Оксана. Вот. Давайте с вами перейдем к тому, как мы с вами определили, что такое Оджас. Помните? Кто-нибудь. Ну, своими словами, как вы поняли, не надо научно.
Жизненная энергия. Жизненная энергия.
Это жизненная энергия определенная, да? Она имеет женскую природу, эта энергия, Оджас. Он имеет женскую природу. Да. А? Да, это то, что несет спокой, мир, стабильность. Вот, эта энергия, она имеет флюидную структуру, то есть ее невозможно пощупать, измерить. Прибором не померишь Оджас. Точно так же, как и Теджес, не померишь. И в жизни человека Оджес и Теджес. Теджес – это творческая созидающая человека. Это когда это огненная составляющая, это энергия действия. А они находятся всегда в балансе. Энергия покоя и действия, и энергия действия. И регулируется баланс между ними, помните, праной. Да? Серединочка такая проходит, прана. То, что мы рисовали и границу. Вот то же самое существует у нас и в в ведической культуре, а именно в юридических аспектах, йогических трактатах. Потому что, если говорить исторически, то китайская медицина, японская медицина, другие традиционные медицины, они произошли из ведической культуры, которая была на Земле. И более того, эта наука пошла от йогов, потому что йоги занимались самоосознанием. У них не было другой цели. И когда йоги получали определенное понимание вещей, они делились с людьми, потому что, если мы начнем с вами читать ведические писания, там написано, что лучший из йогов – это тот, который живет на благо других живых существ. Он уже счастливый, и он не может быть до конца счастлив, если он не перенесет это счастье для других людей. И если мы говорим о концепции вайди или врача аюрведического, он тоже не может быть счастливым до тех пор, пока он не сможет делать что-то для людей. Это базовая концепция врача. Но это еще не все. Когда я первый раз прочитал качество аюрведического врача, я подумал, у меня туда дорога закрыта однозначно. Туда не пройдешь. Там высокие требования такие, там аюрведический врач, он честный. А юридический врач, он не жадный, а юридический врач контролирует гнев, а юридический врач не употребляет интоксикации, а юридический врач вегетарианец, а юридический врач контролирует сексуальную энергию, а юридический врач живет скромно. Я думаю, боже, а еще что там юридический врач? А юридический врач указывает людей путь, дорогу к совершенствованию, в лучшем случае к Богу. Вообще ни ко мне вообще никакого отношения нет. Я подумал, надо как-то это понятно, но это очень много. На самом деле врач и духовник – это одинаковые понятия. Что врач делает? Про поле приземленнее. Помогает. Что он помогает человеку сделать? А вылечиться, это значит, у человека что? Измениться. Человек страдает. Правильно. Врач избавляет человека от страдания. А что он еще делает, когда избавляет от страдания? Он позволяет человеку развить веру во что-то лучшее, светлое. Да? Правильно? Как же? Пуля попала в плечо, болеет ли человек, ребенок болеет, расстройство желудка. Со всеми бывает, даже с генералами, даже с президентами проблемы случаются. И куда идут? Идут к тому, кто знает. Когда к нему приходит врач, он, может быть, не любит этого человека, но так как он врач, он лечит его. И дает ему еще надежду на то, что тот выздоровеет, не отнимает ее. Или же переводит его из этого состояния, он говорит, вам священник теперь нужен. Я как врач, вот простите. А поэтому издревле считалось, что врач и духовник, они приблизительно в одном статусе находятся. И тот, и другой имеет этическое обязательство. И тот, и другой. Вот в этом смысле, поэтому, когда мы говорим там о специалистах, это очень, а тем более о врачах или о юридических специалистах, очень высокая категория. Не просто, медицинское учреждение, а нечто большее. Нужно человеку дать веру в лучшее и еще одна вещь – изменить его жизнь. Да, изменить его жизнь. Чтобы он изменил свою жизнь в плане образа жизни. Почему это все именно так? Потому что мы когда с вами проходили тему «5 типов сознания», «5 уровней сознания» – анамая, пранамая коша, Манамая, Вигьянамая, Анандамая, помните? Это 5 оболочек нашего единовременного существования. Мы в этих оболочках живем. И аюрведа говорит, мы лечим, прежде всего заботимся о том, что было приятно телу, чувствам, уму, а потом душе. Сразу затрагиваются 4 бытия личности. И эти 4 бытия личности существуют с нами одновременно. Поэтому если мы с вами просто застреваем на дошах, мы дальше не продвинемся.
не получится, потому что доши – это определенная составляющая человека. Но у доши есть причина. И эта причина имеет характер грубо физический, то есть взяли кирпич, растолкли и съели. Вот все, и вата доша вышла из строя. Вот. А другой еще аспект у доши. Доши формируются, вот как это правильно по-медицински сказать, есть психосоматика, а есть соматопсихика. То есть есть психика, которая влияет на физическую структуру, и есть физическая структура, которая влияет на психику. Эти вещи всегда взаимосвязаны. Поэтому аюрведа затрагивает и ту, и другую сторону. Нужно изучать и то, и другое. И современная медицина должна изучать не только состав крови, но также и почему образуются тромбоциты. И в конечном итоге все врачи, потихонечку, которые там более-менее уже проработали много лет, они понимают, что оказывается еще от образа жизни зависит здоровье человека. И вот эти составляющие, отжиз и тежиз, это энергетические составляющие, которые стоят по уровню выше, чем тело. Потому что если мы с вами смотрим на тело человека, оно же очень у нас простое, это тело. Оно состоит из физической оболочки. И если мы относимся, ну так вот, грубо говоря, у нас есть с вами чувства. Чувства есть. Вот. Есть, вот я не так написал, надо по-другому сделать, опустить вот так. Мы с вами есть. И вот это вот, у нас с вами, оказывается, есть тело. Не то, которое есть сейчас, а есть тело другое, о котором мы с вами вообще ни понятия не имеем. Этим занимается трансперсональная психология по Юнгу. Они занимаются, и у них там, они говорят архетипы человека, тра-та-та-та-та. И так далее. Но йоги говорят интересную вещь. Они говорят, вот это я, мокрая, ну да. Вот это я, это мы с вами. А все, что у нас есть, это с одной стороны мы, с другой стороны не мы. Очень странная модель. Но именно эта модель является комплексной, целой, завершенной. У этого я есть, вот практически можно сказать, я эго, это, что-то я глупо сделал, ну ладно. Я эго, это одно и то же, практически. Потому что эго состоит из таких понятий, как я и мое. Поэтому другой вопрос, это эго может быть немножко другое. Ну, например, эгоцентризм или эго... Я американец, я русский, я еврей, я мужчина, я женщина. Это различные формы отождествления себя, то, к чему я принадлежу. Практически эго – это социальный продукт. И вот это эго пропитывает все, до самого кончика, все что угодно. В нас пропитывает полностью. Оно пропитывает что? Оно пропитывает разум. В эго есть разум. Оно пропитывает ум, оно пропитывает чувства. Чувства это пропитывает. И дальше у нас уже идет наши органы чувств. Органы чувств и, собственно говоря, тело само. И тело, которое все там в себе умещает. Вот так вот все устроено. И обычно так много людей застревает на уровне пищи. На уровне пищи. Пища, биологические добавки, лекарственные препараты, которые мы пьем, жуем, глотаем, все это относится к разряду пищи. И на сегодняшний день очень много институтов здоровья, которые зациклены на этом аспекте. И дальше люди не идут. Ну, потому что стараются молекулы воздействовать на молекулу, атомом на атом. Но появились другие люди, которые говорят, а давайте-ка поизучаем это, в том числе и врачи. Они много лет практикуют свою работу, они знают, как устроено тело. И они задумались, а почему же не всегда физический состав, который можно ощутить, взвесить, померить, влияет на организм? Почему он не всегда срабатывает в сторону оздоровления организма? И они подумали, что за этим стоит другая вещь. За этим стоит энергия. То есть есть не просто пища, а есть энергия. И вот эта энергия, если мы говорили, пища это Анна-майя, помните, на санскрите, то выше нее стоит прана. Прана – это жизненная сила. Жизненная сила или жизненный воздух его называют. Жизненный воздух. Ну, как кислородом мы дышим, точно так же есть сила. Она выше стоит. Но самое интересное, что прана, она намного грубее, чем чувство. То есть наша энергия чувств тоньше, чем жизненный воздух. По восприятию. К чему я прихожу потихонечку? Почему я вдаю вам такие сложнецкие темы? Потому что очень важно нам двигаться вперед дальше. И нужно осознавать себя не только как кусок физической ткани. Нужно себя осознавать еще как энергию. А потом дальше нужно осознать, что у нас есть ум, который работает вообще уникально. Он работает иногда за нас, иногда против нас, сам по себе. Бывает такое, что утром проснулись и песня вдруг откуда не возьмись. И играет себе, играет. Вы ее планировали? Сама включилась. Или мысль идет, а она вот трендын, 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 и играет, и вы что с ней не сделаешь? Сама по себе. Вопрос это откуда идет? Если я этому хозяин, почему это происходит спонтанно, независимо от меня? И продолжается, я даже запретить это не могу. Чем больше я ее запрещаю, тем сильнее она гудит. Надо не запрещать. Не запрещаю, уходит. Странный получается феномен. То, что мы ставим жестким запретом, оказывает на нас еще сильнейшее воздействие. Но вот так получается. В уме все дела творятся. Ум более тонкая энергия, чем чувство. Чувство тут как бы ни при чем. Ум еще тоньше, чем чувство. Еще тоньше разум. Он еще тоньше. Эго еще тоньше. Но есть одна хорошая новость из всего этого. Оказывается, что вот это все, что мы с вами имеем, эго, разум, чувство и все такое, вот все вместе, оно носит абсолютно неживой характер. Это все мертвая материя, которую мы считаем за самих себя. И это удивительный факт. Просто потрясающий факт. Потому что современная наука не изучает аспекты психики как материальное, как временное. Изучается это как живое, как вместе с нами. Но йога-сутры и аюрведа, в частности, прана-видья раздел, они делают на этом упор. Они говорят, по недоразумению живое существо считает эго, разум, ум, чувство и все остальное самим собой. Оно отделено от этого. Это инструменты нас. Это наши инструменты, которые соприкасаются с нами и становятся живыми. Как, например, простой пример, едет автомобиль. Ребенку показываем, едет автомобиль. Он видит автомобиль как живой или как мертвый. Правильно. А мы-то знаем, почему автомобиль едет. Там водитель. А автомобиль – ничто. Это просто инструмент, который мы перемещаем. Аналогичным образом и так устроена наша глубокая природа. Все это является нашими инструментами, с которыми мы действуем. И это зеркалье, это зеркало, отражение. А есть я, и у этого я есть зазеркалье. И поэтому в какой-то момент человек посредством определенной практики, размышлений, исследований, практики медитации, практики йоги, он способен эти инструменты увидеть со стороны точно так же, как вы видите отражение в зеркале. Один в один. А теперь представьте такую картину. В какой-то момент вы увидели, что вы и ум – это не одно и то же. Что с вами произойдет? Что вы поймете, что эти песни и эти все схемы, с которыми мы живем, они вам не принадлежат. Или могут принадлежать. Представляете, вы становитесь хозяином ваших инструментов. Не они вами управляют, а вы ими управляете. Что происходит на уровне жизни? Мы становимся свободными. Мы определяем уже нашу жизнь, а не инструменты, с которыми мы взаимодействуем. Это Я просто представил вам выбор. Такова жизнь. И аюрведический врач должен это иметь всегда в виду. И более того, сам развиваться в этом отношении. Но пациентам про это он не будет рассказывать. Зачем это надо? У пациента проблемы, у меня живот болит. Все. У меня там дети никак не родятся. У моего ребенка шизофрения, я не знаю, что делать. А врач, он понимает это все. Он понимает, как это все работает. И более того, вся эта схема, она предусматривает такую вещь, что совершенствуясь, мы с вами становимся более проницательными, ставим точный диагноз и знаем, как помочь человеку. И в связи с чем я упомянул это, когда я тему Оджаса затронул, это связано с тем, что Оджас и Теджас регулируются праной. Прана – это жизненный воздух, который грубее, чем чувство и ум. Представляете, а мы даже до праны не добрались еще. Мы толком прану не понимаем. Что-то куда еще лезть? Но будем лезть. Потому что это приведет нас к счастью. Будем лезть. Нам это, с этим все равно придется столкнуться. И когда мы к этому придем осознанно, когда мы выберем этот путь как свой личный путь, будет удивительный прорыв в жизни. Мы сможем понять вещи, которые раньше были от нас скрыты. Сможем ощутить себя полноценными людьми, которые живут полноценной жизнью, стопроцентной, не пустой. И неважно, кем мы будем, там, дворниками или космонавтами, какая разница. И вот, исходя из этого, это я сделал маленькую вводную часть, когда я даю курс «Прановидья». И когда мы изучаем прану, а курс, чуть попозже я вам расскажу, некоторые люди, приходя ко мне на курс, считают, что я даю что-то такое, которое решит все их проблемы в жизни. Я им сразу говорю, ребята, прана – это такая же материя, и не больше. Такая же, как булка хлеба, такая же, как бензин, который вы заливаете в машину. Это грубая материя. Если вы, а прана позволяет колоссальные вещи делать, можете представить себе, можете человека исцелить на расстоянии. У него болезнь, а вы можете, сидя в этой комнате, вылечить его. Он там, за тысячи километров. Месяц работы, и его болезнь определенная. Не все болезни прана лечат, не все. Есть болезни, которые находятся за уровнем праны. Прана туда не проникнет. Но прана, как минимум, помогает человеку либо задержаться на определенном уровне, либо полностью исцелить человека, оздоровить его. Это чудо. И люди говорят, о, как, ничего себе. Я говорю, это все грубая материя. Есть высшие уровни. Есть высшие уровни, и туда уже прана не доходит. Там уже нужна йога. А йога – это уже работа с умом и разумом человека. Это еще выше. Вот если мы берем раковые заболевания, то их на уровне пищи практически излечить невозможно. Химиотерапию вы будете делать 350 раз. Она не поможет до тех пор, пока у человека вот тут вот не произойдет. Если у него произошла перемена сознания, если он по-другому настроился, химиотерапия начинает помогать. Но глубина проникновения с... Рак – это заболевание, как сейчас принято говорить, наследство. На самом деле у него две причины глобальных есть. Одна глобальная причина – это нарушение капа-доши. Но самое максимальное в наши дни – это вата-доша. Максимальное заболевание вот отсюда, кстати, вот коронарная болезнь сердца, как называется, ишемическая болезнь сердца, тоже имеет капха-дошу и вата-дошу. И в наше время она работает и та, и другая концепция. Но что делать с капха-дошей? Коронарная болезнь сосудов сердца, это означает, там есть в сердце артерии, не артерия, а артерии, да, по которым снабжается кровь, сердечную мышцу снабжает кровь также. И если эта артерия забивается тромбами, либо красными тельцами, либо это будет холестерин, то в какой-то момент этот тромб не пускает кровь в артерию.
кровь не поступает, наступает парализация, паралич мышцы, и человек, и сердце не работает. Вот в этот момент делают либо шунтировку сердца, операцию, опа, там шунт, из чего-то там делают какой-то обводной сосуд, чтобы сердце запитать эту мышцу кровью. Или же вводят какой-нибудь раствор, который расслабит мышцы, там, например, сердце. Или продолжают делать массаж, в этом случае тромб можно как-то продавить, если удачно. Нет, так значит нет. Спазм остается. Вот эти спазмы, они имеют вата-доша характеристику. А вата-доша – это психика. А психика – это напряжение. А где напряжение растет? В бублике, который мы съели. Напряжение в психике. А психика – это что?
Это вот разум-ум.
Вот, значит, где болезнь сидит? Что нужно лечить? Вот поэтому врачи и подходят. Они лечат и диету назначают, чтобы дошу убрать, вата-дошу снизить, капха-дошу снизить. Что это, как правило? Полное отсутствие мясной пищи. Спросите у кардиологов. Вообще никакой мясной пищи не дают. Почему? Чтобы капху ликвидировать, чтобы холестерина не было. А потом говорят, покой. Только по что такое покой? Вата душу нужна. А на самом деле эти вещи можно исцелять и оздоравливать гораздо быстрее, если мы знаем как. Ну вот, это я приблизительно вам набросал такую сложную схему философского, это философская концепция болезни и их исцеления, их лечения. Это энергия, которую мы ошибочно принимаем за живое. Дело все в том, что мы с вами живые. Мы пронизываем все тело, и тело нам кажется живым. Но эксперимент поставить очень просто. Просто до невозможности. Отрезаем палец и смотрим на него со стороны. Живой, не живой? Все. Немой даже. Или, например, вот человек живой хорошо, нам говорят, он умер, приходим. Что? Все. Ничего не сделаете. Просто материя лежит и все. Кусок материи. Он свой отработал, кусок материи. Личность с этой материей связана. И поэтому мы смотрим на эту материю и устанавливаем связь с личностью, которая уже ушла оттуда. И продолжаем чувствовать его, этого человека. Тело тут ни при чем. Имеет ли он личность? А также понять, очень трудно понять, что разум, ум и чувство – это материальная вещь. Но на самом деле материальная. Они остаются, и только в том случае, когда мы остаемся здесь. Планета Земля. Самая удивительная планета. Здесь винегрет. Она, и я сразу вам скажу, сейчас выдержки из цитат просто бью вам. Не пытайтесь изменить этот мир, ничего не получится у вас. Только начинайте менять себя. Вот тогда как-то мир может измениться. Мир этот изменить невозможно. Он материальный. Какая у нас сила может его изменить? Какая? Здесь столько материи, здесь столько сумасшествия, столько всего наносного, временного. Один строй, другой строй. Одна мода, другая мода, один образ жизни, другой образ жизни. Попробуйте поменять. Единственное, что можно сделать, это поменять себя и изменить других. И вот тогда мир может измениться. А материю мы не изменим. Это как было дерево, так оно и останется деревом. И оно разрушится. Мы не разрушены. Вот в чем вопрос. Мы с вами не можем разрушиться никак. Как бы ни было, мы все равно стоим существовать. С пальцем, без пальца, с головой, без головы продолжаем жить. Но при этом есть одна вещь. Когда мы находимся... Помните, я вам... я же вам концепцию так плотную не давал. Это из другого курса. Творение Вселенной. Когда было некоторое облако Махататвы, некий хаос, в котором все было... Это как... Утроба женщины, помните, я говорил? Все есть в ней. Вот все есть. Вот пока мы в этой утробе находимся, вселенской, разум, ум и чувства нас сопровождают из одного тела в другое. И как мы их сформируем... А они несут представление о жизни. Они не несут полное знание о нас. Они несут представление о жизни. Помните, я говорил, что... Фотография есть маленького ребенка? где вы есть, и ваша фотография сейчас. Вы можете говорить, это я. Но что-то же изменилось. Тело изменилось, и представления о жизни изменились. Мы по-прежнему, я существую, я есть. Декарт об этом говорил. Это величайшее его открытие было. Он говорит, я существую, значит, я есть. Я есть, значит, я существую. Открытие колоссальное было в европейском знании. Процесс просвещения. А ведь на самом-то деле, когда вот здесь изменяются представления о жизни, мы оставляем грубую оболочку. А куда представления? С собой уносим. И вот эти представления, они формируют нас в новом виде. И это называется карма. Это называется, мы представления переносим с собой, а природа, вселенская утроба, она говорит, вот для этих представлений самое лучшее вот такое тело. И дает нам это тело. И мы в нем живем, говорю, о, классно, я это и есть. Почему? Мои представления, они совпадают с тем, что я получил. Потом я живу, мои представления опять меняются. Опять меняю оболочку. И так происходит до тех пор, пока мы не поймем, что это временная вещь. И когда мы сможем понять, что это временная вещь, а мы отдельно от этого, мы эти структуры материальные, их изменяем, делаем их чистыми, прозрачными. И в какой-то момент мы начинаем видеть, что у нас с вами есть архетип, который не разрушается, который наш и никакой он другой. Это называется дойти до истины, до самого себя. Что у нас?
Ну, смотрите, как-нибудь объясняется, почему мы все забываем? Вот если мы помнили, то как бы проще, опыт.
Правильно, для этого надо поставить задачу помнить. А чтобы поставить задачу помнить, для этого уже аюрведа не поможет. Уже все, она закончилась. Аюрведа — это лечение. А здесь нужно переходить уже на уровни йоги. С умом. У нас в уме существует тамастическая часть, раджастическая и сатвическая. И в этой тамастической части мы в основном, мы ее не касаемся. Она очень сильно влияет на нас.
А просто там нет памяти.
Там есть глубинная память, она закрыта как болото, как тьма. И туда луч света попадает иногда. Мы...
То есть получается, что мы все забываем, эту память теряем, потому что мы в основном живем в танце.
Да, потому что у нас нет осознанной жизни. Мы не включаем осознание своей жизни. Мы включаем... На дудке играет и... Вот и пошли. И все, а что тут делать? А осознание, когда на дудке играет, я думаю, куда я иду уже. Играет, что я иду. Ну, говорю, я понимаю, куда я иду. Вот когда осознание мы включаем, тогда включаются и процессы памяти. А когда включаются процессы памяти, человек оставляет одну жизнь, в другую переходит и помнит, что с ним было.
То есть он помнит свою прошлую жизнь,
да? Да. Он может даже не одну помнить жизнь, а несколько. И более того, это можно делать и в наше состояние. Но для этого надо войти в определенное собственное состояние себя, чтобы увидеть это. На самом деле это можно делать.
Как это отличить? Допустим,
вот, поехала тема.
Как это отличить? Может, мне это вред?
Ну, знаете, все, что из вас исходит, это у вас. Поэтому, что бы ни появилось на мониторе ваше сознание, это ваше. Я туда ничего не привношу. Да, мы доходим до определенного состояния, сознания, и начинаем наблюдать свой внутренний мир. Это не гипноз. Это регрессивный гипноз, это есть, но есть темы, которые не гипнотические совершенно, где вы остаетесь руководителем парада.
Йога.
Да, это йога. В этом случае человек, он ясно видит, что у него происходило. Он подключил. Ну, например, простая штука. Мне снится сон. Сон, кстати, тоже можно им управлять, учиться этому, как минимум. Мне снится сон. Я там во сне, я себя чувствую. И вот прошла... Я в шоке просто, я до сих пор пытаюсь понять, почему. Я ищу ответ на эту загадку. Потому что я себя видел со стороны несколько раз в разных делах. А ну, один раз я был, я не помню, это была мусульманская страна, и я там жил. Вообще шок для меня был. Я ходил по базарам, по улицам. И, здравствуйте, я был в шоке, у меня там была любовная история такая, у меня слезы пробивали, я не знаю, как это, но так случилось. А этот раз совсем другое. Я хожу, где-то я существую, и зовут человека. Когда позову человека, я говорю, что? Меня назвали Мартин. Почему? Я не понимаю. Я вообще не понимаю, почему. Но откуда это? Из меня откуда-то идет. И вот йоги, они... Йоги не те, которые в дыра в себе. Йоги – это образ жизни. Люди способны входить в определенное состояние сознания, контроля своего сознания, когда они отчетливо видят вот эти структуры от себя и понимают, что с ними было, как было. У них возникает целостная замкнутая концепция своей жизни. При этом они говорят, это временно, этому до свидания, и освобождаются. Ну вот, так мы с вами постепенно переходим к понятию оджаса и теджаса. Оджас, он отвечает за то, чтобы человек был в покое. И почему оджас очень важен? Потому что если человек не достиг покоя, он не может выстроить счастье. Не в состоянии, кем бы он ни был. Даже если брать Бхагавадгиту, там Кришна Арджуне говорит прямо, он говорит Арджуна. А он говорит Арджуна, а что, разве медитация это не тот процесс, который мне нужно достичь? Почему ты мне говоришь о покое и о мире? А Кришна ему отвечает, потому что если ты не спокоен, ты не можешь быть счастливым. А без счастья разве это жизнь? Ты даже медитировать не сможешь, если ты не спокоен. О чем ты говоришь? И Арджуна говорит, да, йогам трудно быть. Очень трудно. Может, говорит, другой путь есть? Ну и Кришна там ему объясняет эти вещи. А Аюрведа один в один состыкуется здесь. Покой – очень важная вещь. Оджас – это очень важная составляющая человека. Она настолько важная, что отдел целый, раздел говорит о том, что оджас нужно накапливать. Его нужно накапливать и расходовать. За расход отвечает теджас. Но оджас – это бензобак. Залили, поехали. Нет топлива. Прекрасная машина, все, водитель хороший, наелся, но ехать не может. Топлива нет. Оджас отвечает за эту составляющую. И накапливать оджас мы начинаем с простого. Как его накапливаем? Через пищу, которая несет нам покой. Правильно? А какая пища несет нам покой? Да. А вот здесь уже, вот, знаете, да, что у нас... как это делится в ортодоксальном понятии, кислотная и щелочная среда организма. Да? А щелочная среда на что похожа больше? Ну, на капху. А кислотная больше похожа на питу. Да? Где-то так. Ну, щелочная, значит, мягкая очень, мягкая составляющая. И даже наши врачи, вот им честь и хвала, потому что они с точки зрения... состояние грубой материи описывается. Они говорят, там есть pH-составляющая мягкости крови. И говорят, пища должна быть приблизительно мягкой, такой же, как чистая плазма. Там ее единица, я не помню, что-то в районе семерки стоит. А у пепсиколы 2 pH-составляющие. То есть пьем пепсиколу, что делаем? Кислотность взвинчиваем. Значит, что мы удаляем? Питу увеличиваем и вату раскачиваем. Поэтому пепсиколу пить полезно, выбивает из состояния. Я говорю, просто человек, если был возбужденный, он еще больше возбужденный был. Но с другой стороны, если человек страдает избытком веса, и кровь у него такая сгустилась, да дальше нету, ну пепсиколу можно дать единоразово. Что ж, ну один разочек, чтобы не сильно, а то ж... Да, эти... Милиционеры берут с собой пепсиколу на выезд, на задание. Там, если кровяные следы, пепсикола растворяет кровь идеально, ничего не остается. Полили и все, и съела. Никаких следов не остается. Ну, а мы пьем. Вперед. Вот. А, например, обжаренная пища, что она повышает? Она уже по составляющей, у нее больше семерки уходит. И опять вредно. Значит, какая пища должна быть? Сатвическая, благостная пища должна быть. А дальше мы уже знаем конституцию с вами, что для определенной конституции, если у кого-то вата зашкаливает в какой-то момент, нам, значит, надо ее придавить капхой немножко. Так? Если капха зашкаливает, питой немножко. Мы уже регулируем эти вопросы. Так мы добираемся до вопроса регулирования пищи и конституции тела и здоровья, в частности. Ну вот, а? Если пита зашкаливает, мы капху добавляем. И вату. И пита зашкаливает, и вата одновременно зашкаливает. Значит, что-то является первоначальным. Либо вата провоцирует питу, либо пита провоцирует вату. И на питу и вату можно воздействовать капхой. Или же, например, теплом. Если вата зашкаливает, человек горячую пищу поел, не слегка посоленную, ему уже хорошо. Ватики очень часто любят соленые супчики. Обожают жидкий, горячий, соленый. Поели и... Ой, жизнь пошла. Потому что горячее и соленое. Соленая капху дает, горячий огонь согрели. Сосуды расширились. Фу, хорошо. Ну, так происходит в жизни.
А может одновременно питы и капху зашкаливать?
Ну, да, может. Это когда человек объелся этих манго, зрелый манго, и пита и капха зашкаливает. Появляются фурункулы, вот такие вот громадные. Гной сочится бешеным образом, вот такие блямбы. И пита, и капха зашкаливает. Это субтропики. Ну вот, нет, почему? Можно такое же сочетание найти. Вот я точно знаю, зрелый манго, он очень сильно провоцирует питу. При этом он сладкий, он дает капху. Вот штуку съел, одну-две, нормально. Ведро съел, все, покрылся весь фурункулом, не лежишь, орешь. Да, ну потому что в Айурведе так написано, пита и капха зашкаливает. Зеленый манго не так, он не дает капху. А зрелый манго дает капху. И люди пита, капху вылазит, и все, и готово. Ну, я думаю так, что надо просто есть, одну-две штуки съел манго, все достаточно. Зачем больше? Гепатит у кого, тот манго хорошо кушает, потому что сладкое успокаивает работу печени, а вот этот огонь, который в манго есть, он провоцирует огонь в печени, желчеотделение провоцирует. Поэтому у кого гепатит, манго зрелый очень полезно кушать. Один манго в день прекрасно. Вот так все работает. Так вот, когда мы с вами говорим о оджасе, то его накапливать посредством пищи как? Пища должна приносить покой и умиротворение человеку. Поели и хочется успокоиться. Вот такая пища должна быть. Она должна принести покой. Если это есть, мы уже на грубом уровне, на уровне дож, уже сформировали концепцию для накопления оджаса. Вот. Хорошо? Например, но оджас – это энергия. Так? Правильно? Это не доша. Поэтому к ней по-энергетически относиться надо. Например, ватики, люди ватики, им хочется тепла, покоя и чего-то там еще. Скажем, масло есть для этого. Натрите тело маслом, и вата успокоится. Ну, в зависимости, что натирать. Тут для головы одно, для тела другое. Вот. Для тела это может быть кунжутное масло. Это если, ну опять же, смотрим, если человек сильно мерзнет, это может быть имбирное масло. А это может быть миндальное масло. Для головы масло брами. Вот заходите в любой аюрведический магазин и говорите, масло брами есть? Брами есть. Это для головы. Вот. Голову втер и очень успокаивает сразу. Ну там прям не стесняйтесь, стирайте, потому что снятие напряжения с именно успокоения нервной системы на голове приводит к укреплению волос. Сидеть волосы меньше будут.
Брингарадж.
Ну вот брингарадж можно то же самое взять. Брингарадж и брами масло. Это вот масла для головы очень хорошие. Если для тела согревающее масло маханараяна. Есть такое масло в аюрведе. Но на самом деле можно просто прийти в аптеку и сказать, у нас миндальное масло есть? Есть. Все. А потом мы с вами будем тему проходить, как масла готовить. Фенхельное масло можно дома приготовить. Сколько хотите. Обтирайтесь, до конца жизни хватит. Ну, взяли там рафинированное масло какое-нибудь. И на его основе сделали фенхельное масло. И все. А? Для натирания? Да, ну, для натирания нормально. А что ему? Нам-то что нужно? Мы-то его там используем, рафинированное масло, используем как носитель. Носитель основного элемента. Ну, конечно, если его там съесть, литр этого растения, все будет вредно. А для растирания рафинированное масло нормально. Все. Я не знаю, я спокойно делаю, все. На рафинированном масле. Он же запах не имеет, дезодорированно рафинированное. Взял, приготовил 2 литра фенительного масла. Все, делал массаж, все там пищали. Даже и после массажа еще не мылись даже. Прям летом пошли, говорят, такой аромат идет, все ходят на улице, оборачиваются, говорят, что за духи. Ну, пах, запах фенхеля, он же благостный. Вот. Так, и отжас. А теперь вопрос стал о том, а как же отжас регулировать на уровне энергетическом, уже стоит вопрос. Каким образом? Как можно... А это вот уже очень просто. Мы с вами говорили, что у нас есть с вами разум, у нас есть с вами ум, но прана, которая есть не что иное, то, что регулирует между теджасом и ожасом, она грубее, чем ум, разум и чувства. Чувства сами по себе работать не могут. Но им трудно очень. Ну, например, что такое зрение? Сейчас поймете. Был ли у вас случай в жизни, когда вы уставились в одну точку и думали о чем-то другом, не видя объекта? Было? Там, да? Да. Так вот, означает, что чувства работают, но мы их не воспринимаем. Зрение-то есть, а объект не видим. Почему? Ум не подключен туда. Как только вы начинаете, опа, и сразу объект возник. Ум уводит. Ум, он организатор чувств. Поэтому, когда мы йогой занимаемся, у нас там есть 8 ступеней йоги, и яма-нияма, асана-пранаяма, а потом идет пратьяхара. Вот это пратьяхара означает, чувства собираем внутрь, отводим их от объектов чувств, внутрь собираем. Потому что нас учат чему? Жить стимуляторами, которые находятся вовне. А йога, она говорит, обрати взор внутрь. А как обратить взор внутрь? Значит, надо отключить чувства и посмотреть, что делается внутри. И тогда мы уже наблюдаем, что внутри, а не вовне. И отсюда происходит другая. А что, внутри есть жизнь? Громадная, колоссальная жизнь, оказывается. Там кипит и бурлит все. И чем больше порядка внутри, тем больше порядка мы видим вовне. Видим, как все очень точно все распределено. И поэтому йога говорит, сейчас будем, я сегодня вам тему хорошую задумал, плотные такие, готовьтесь. Йога говорит, что прежде всего для того, чтобы научиться жить грамотно и качественно, станьте свидетелем своей жизни. И приводится мантра, как она, ом, сакши, нам ом сакши, агам, о, да, так называется. Это значит, я есть свидетель. Ом сакши агам. Это что это означает? Это означает, что я живу, но в какой-то момент я должен стать свидетелем своей жизни, наблюдать ее со стороны. И когда я могу ее наблюдать со стороны, я могу, по сути, увидеть все, что происходит во мне, у меня внутри. Ну, например, сейчас вы поймете. Самый простой пример. Приходилось делать ревизию себе. Что там со мной в течение дня произошло? Что там со мной произошло на работе? Что я так расстроился? Или что я так разгневался? Что я так вдруг разошел? Что я так опечалился? И вот эта ревизия означает, я свидетель. Я наблюдаю, что со мной со стороны, ревизию делаю. И это очень важно. Потому что именно будучи свидетелем своей жизни, мы можем давать точные определения тому, чего видим. Например, мы ценности свои можем восстановить внутри. Например, автомобиль – это ценность, да? Мы зарабатываем деньги, эксплуатируем машину, она нам приносит определенные виды служения, облегчает нам жизнь. Но по сути, что есть машина? Я еду по трассе. Москва-Ростов. Пробка. Проезжаю, стоит Тойота разбитая и труп рядом. У меня сразу вопрос, что есть машина? Гора металла. Правильно? Больше не... Сейчас мы смотрим на определение. Это инструмент, но по сути это есть что? Просто железо, которым мы эксплуатируем. Поэтому, когда вопрос стоит о том, человеческая жизнь и железо, что мы выбираем? Правильно. Вот так мы правильно относимся к вещам. Мы не занижаем их свойства и качества, но и не завышаем. Но сегодня машина числится как что еще помимо железа и инструмента? Определенный уровень социального обеспечения. Так? Ну а на самом деле что это? Железо. Вот когда мы вот это вот имеем, правильный подход, мы можем иметь хоть Кадиллак, хоть вертолет можем иметь, но у нас правильный подход к вещам. Поэтому, когда стоит вопрос о том, жизнь или железо, мы выбираем жизнь. Поэтому, когда стоит вопрос, на перекрестке кого-то дымс поцарапали, что стоит, что поцарапали? Железо поцарапали. И тогда можно спокойно отнестись ко всему. Можно отделить сегментарно, не отождествлять себя с этим металлом. Это очень трудно. Но если это сделаешь, ты свободен. А я видел таких людей, которые так, ну, не в том, что их там не корябало ничего. Они нормально относились, не нервничали. Они понимали, что, ну, более того. В общем, проще говоря, я еду со своим руководителем из Рыбинска. Он неопытный водитель, гололед, прошел мокрый снег, мороз. На повороте он не справляется с управлением, наша машина так переворачивается. Я открываю глаза, так вверх ногами вижу. Машину затапливает, какую-то яму, болото какое-то свалилось. С собой все нормально, я говорю, со мной все нормально, я нормально. Ничего не сломал, я говорю, ничего не сломал. Ему как водителю было очень трудно справиться с эмоциями, машина все-таки там, все такое. А я думаю, как хорошо, знаешь, представляешь, перевернулись
и живы,
никаких, ни царапин, ни, ну, конечно, там минус 10, и ты мокрый, это неприятно. Вот. Ну и телефоны, бух, не нашли. Вот. А так думаю, а так нормально, живые. А он никак понять не может, что он живой. Вот его там носило. И взад, и вперед, и взад, и вперед. Я пытаюсь его успокоить, он говорит, останет меня. Потому что сейчас нужно столько-то десятков тысяч заплатить за все, за то, за пятое, за десятое. Просто, а я подумал, я же свидетель происшедшего. Мне легко как-то понять, живой. Да, потому что свидетелем стать трудно, очень трудно. У нас нет навыка. Навык развивать надо. Я свидетель своей жизни. И тогда мы более-менее приходим в норму. Конечно, всякое бывает. Но когда мы положим на весы жизнь и вещь, которую мы правильно назвали, нам становится легче. Почему?
Дело уже в разуме.
У нас есть разумная концепция существования. Мы уже это разумное. В этом случае мы развитые люди. Развитые, а не просто томастичные, в невежестве находимся. Это не значит, что за собственность не надо переживать. Ни в коем случае, я это не хотел сказать. Увожу вас в разные дебри, чувствую это, сейчас полегче тема будет. Так вот, когда у нас существует, так, и есть отжас, который мы стараемся накопить. Так вот, со стороны... Дело в том, что пища, она на что влияет?
на прану и на психику. И на психику. Помните, мы с вами проходили вкусы? А что вкусы делают с нами? Поднимают настроение или опускают настроение? Запахи поднимают настроение или опускают настроение? А где настроение лежит? В грубом физическом теле? Здесь лежит, в психике лежит. Причем ум у нас отвечает за эмоции, а разум отвечает за ассоциативное мышление. Он образы дает, клише, штампы, обозначения. Обозначения разум дает. То есть, если мы видим вкусное блюдо, какой аромат, так? Мы уже начинаем предвкушать, как мы это будем, так? А потом нам еще блюдо дают в определенном порядке. То есть говорят, что в первую очередь съешьте горькое. Да? Ну, это когда человек не голодал. Если голодно, то нужно как раз таки дать или соленое, или сладкое что-то, чтобы он быстрее успокоился. Ну, когда голодный. А если он нормально ест, вот время обеда подошло, горькую пищу съел, что произошло? Горький вкус, как вы помните, это эфир, воздух. Очищает язык. Съели, токсинов на языке нет. А раз нет токсинов на языке, язык может чувствовать вкусы. Идеально, чистый вкус такой. Поэтому, когда мы кушаем, мы едим салаты, и салаты должны содержать в себе немножко горького вкуса. Чуть-чуть горького вкуса. И тогда мы после салата можем перейти. Что-то, Саша, опять.
То, что вкус не ощущает вообще, или, не просто салат ощущает.
Да. Ум насыщает все. Даже просто кричат «Просад!» И уже ты все, побежал. Уже ум насытился. Пошел так. Сегодня горячий хлеб. Все там, да? Вот. Ум насыщается. Объем это... Да, кстати, вот... что объем это какое чувство?
Белок там.
Тактильное чувство. Белок ум не понимает, что такое. Желток понимает, а белок нет. Ум не понимает, что такое белок. У него очень смутные представления об этом. Что такое белок. Потому что когда мне говорят, ешь много молока, там много белка, я больше понимаю молоко, чем белок. Ну правда. Или когда говорят тебе, вот тебе сладость, и говорят, нет, здесь много углеводов, что ты быстрее понимаешь? То есть, как бы, разная система. Потому что есть система в уме и в разуме. Разум очень четко понимает, что такое белок. Он на составляющие распишет и формулу еще. Органический, неорганический белок он пишет. А ум, он, ему так, белок это что? Сыр. А, понятно. Белок это молоко. О, классно, сметана, да. Кальций это мак. Мак. Знаете, в маке кальция больше, чем в твороге. В кунжуте тоже, да? Кальция много. О, в пищу где можно качать кальций насосом. В принципе, нужно все. Ум, он чувствует объем. Объем чувствует ум. Да, бачишь, что лежит. А чем бачит? Тактильные чувства. Ум, он не только работает внутри, во мне, он еще внутри, он еще определяет, как там желудок. Можно еще трохи положить? Да. Остальное воздух так и есть. Ну правильно. Мы берем. Ну, там как идет? 25 пища, 25 вода. Уже 50?
Нет, 50.
А. Хороший аппетит у человека. Ну, можно и так. Можно и так. Все зависит от образа жизни. Одному человеку нужно есть часто, лучше всего есть часто. Через каждые 3-4 часа есть. Но как получится?
У шахтера есть завтрак, ужин. Все, там. Обед он может даже. И вот отжиз. Так как это флюида, это флюидная энергия. Почувствовать трудно ее. Для знатоков медицины, кто медицину знает, там тоже нужно давать эту вещь. Итак, у нас существуют энергетические каналы, мощнейшие в организме, нервная система. Центральная нервная система, ну, вернее, главное место занимает сушумна. Это энергетический канал, значит, от копчика до гипофиза. Это самый главный энергетический канал. Да, называется этот канал сушумна. Ее еще называют светящаяся сушумна. Дело все в том, что от этой сушумны, это центральный энергетический канал, по которому движется вся энергия человека. Самый главный меридиан в китайской медицине. Самый главный. А их существует 72 тысячи, этих меридианов каналов. 72 тысячи. А мы это самый главный берем. И вот, когда-нибудь слышали слово чакры, да? Вот чакры, они подсоединены к сушумне. Сюда чакра одна подсоединена, сюда другая, сюда третья, четвертая, пятая, шестая и вот она седьмая. Вот они, эти семь чакр, они самые главные здесь существуют. И в действительности, ну, если говорить, вот тут вот в конце копчика у нас находится энергетический канал, который называется Муладхара. Это корень, самый глубокий корень нашего существования. Там находится смысл жизни и наша воля. Ну, на самом деле, там волевой центр находится, стремление к жизни. Там находится концентрация сексуальной энергии. Собственно говоря, которая является для нас показателем жизни. Попробуйте опровергнуть меня, что сексуальная жизнь является основой. Попробуйте опровергнуть. Даже для святого человека сексуальная жизнь является основой. Только подразумевается не секс, а подразумевается взаимоотношение женской и мужской энергии. И в духовном тоже. Духовный мир наполнен адирасой. Адираса. Изначальная раса любви. Изначальная раса взаимоотношений. Между мужским и женским. Только там, когда встречаются друзья, между ними тоже происходит этот обмен мужское и женское. Почему? Энергия служения – это энергия женская энергия. А энергия творчества, которую человек воплощает в служении, это мужская энергия, они вместе. Я хочу служить, это женская энергия. Когда я совершаю служение, это и есть мужская энергия. Само служение, форма, вернее, способ какой-то, это мужская энергия. Все пересекается одно в одном, женское в мужском, мужское в женском. Поэтому эти отношения полов, или отношения мужского и женского в духовном мире тоже существуют. Без них никак. Другой вопрос, что мы здесь подменяем это. Почему мы женимся и замуж выходим? Потому что энергии не хватает. Вот и все. Я мужчина. Так? Я выбираю энергию. Кто-то должен быть заместителем этой энергии. Кто-то. Распространенные заболевания, которые мы сегодня знаем, заболевания в кавычках, потому что все больные в этом мире, и мы с вами тоже. Да, заболевания. Если мы берем, как я хотел помягче сказать, в общем, если мы берем лесбиянство, берем, или гомосексуализм. Там тоже кто-то играет роль мужчины, кто-то играет роль женщины. Кто-то несет в себе мужское начало, кто-то несет в себе женское начало. Кто-то является заместителем мужской, кто-то женской энергии. Это вещи, которые они сегодня есть. И это все происходит именно вот здесь вот. Нам нужна гармонизация энергии. Нет гармонизации энергии, мы находим заместителя. Неизбежно. А куда деваться? Играй, гормон играй, правильно? Куда? А куда деваться? И ругать не поругаешь, потому что сам знаешь, что это такое. Только единственная концепция в том, что разумные люди, у которых интеллект очень сильно развит, они понимают, что поиск вот этого второго антипода, ну, не меня, а чего-то другого, оно должно находиться так, чтобы не причинить вреда другим. То есть во благо других существ должно быть. Ну а мы действуем в пользу. Трохать для себя. А оно потом нам оборачивается. Отсюда и страдания идут. Но по сути речь идет о выравнивании энергии. И вот здесь находится одна чакра, здесь находится другая чакра, там ее называют Сватхистана. Кстати, когда девушка заходит куда-то в комнату, и мужчина начинает башкой крутить в ее сторону, вот она эманирует из Сватхистаны бешеную энергию просто. А это, и она это делает не специально, потому что у нее там много энергии. Это энергия, не только отвечающая за пищеварение, эта энергия, чакра Сатхистана, она отвечает еще за излучение вот этой тонкой сексуальной энергии. И мужчины никуда не могут деться. И просто смотрят и все. Сватхистана, ну я не помню. Сва это вообще небесная вещь. Ну ладно. И вот эта чакра, потом идет чакра Манипура, это чакра солнечного сплетения, потом идет чакра Анахата, это сердечный уровень. Уровень Вишудха, это вот чакра щитовидная железа, горло. Потом вот здесь идет Аджна, и потом идет Сахасрара. Вот на Аджне, вот эта вот Сушумна, она заканчивается. И суть в том, что по этим каналам течет энергия. Энергия нашей личности. Сахасрара Сушумны нету. Уже все, тренд, она кончилась. Вот, она как бы свою точку выполнила. Вот. А суть в том, что мы можем определить ее, у них есть проекция на физическом теле. Например, для Аджны это гипофиз. Некоторые уходят, они говорят, ну там, некоторые специалисты говорят, что все-таки это шишковидное тело, шишковидная железа. Некоторые говорят, что гипофиз это Аджна, а вот гипоталамус и шишковидное тело играют роль Сахасрары чакры. Ну, мнение. Не хочу вас грузить, это вообще труба. Он находится вот здесь в районе межброви. Если мы в мозг залезем, там есть железа. И от этой железы исходит такое, не железа, а как сказать, Марин, помогите мне. Вот там отросточек такой идет. И вот этот отросточек с шариком на конце, это и есть гипофиз. И этот гипофиз является железой, которая выбрасывает гормоны в кровь, в мозге. И вот эти гормоны, если он будет выбрасывать очень активно, человек активизируется, и в нем такие потенции просыпаются, офигенеть просто.
Он выбрасывает вообще все гормоны, которые регулируют все остальные железы.
Внутренние секреции. То есть здоровье точно там находится. И поэтому, если человек осознает эту точку, он может регулировать деятельность своего тела. Ну, что йоги и делают. Они долго живут и не болеют только потому, что поднимают вот эту энергию, они отсюда начинают поднимать вверх по сушумне. И поднимают ее, осознавая эти центры. А центры эти осознать нетрудно вообще. Вот маленький... А? В межброви, немножко выше. Чуть-чуть ниже. Вот здесь, да? Ага. А чувствуем мы его здесь. Вход, значит, здесь. Вход энергии сюда, а гипофиз там. Значит, здесь вход праны. Вот когда мы говорим о железах, то они являются грубой. Помните, я говорил, что тело-то, оно как растет? От сознания материя приклеивается. Вот когда мы говорим о гипофизе, о щитовидной железе, когда мы говорим о вилочковой железе, то вилочковая железа является проекцией анахаты чакры. Причем анахата чакра, она еще имеет и по сторонам еще дает ответвление. И все дело в том, что эти центры, их можно прочувствовать. Точно так же, как, например, хотите прочувствовать вообще энергии? Ну, упражнения самые простые. Закрывайте глаза. Закрывайте глаза. Сейчас это 3 минуты, больше не надо.
Это делаю на тренинге у себя. Любимое занятие.
Закройте глаза. Одна рука, освободите одну руку, чтобы она свободная была. Просто свободная. И вот теперь.
Сейчас я скажу так, правильно. Каким лучше?
Безымянным пальцем, с закрытыми глазами, коснитесь кончика носа, с закрытыми глазами. Вот теперь у меня вопрос. Кто не попал в точку? Не попал в точку кончика носа. Ну, рядом попал. Все попали? Вот. Вот это означает. Заметьте, что произошло. Вы нос видели, когда подносили пальцы? Нет. А точку попали. Почему? У меня вопрос. Кто вас видел, куда идет палец? Воображение. Так, а что это такое? Ведь глаза были закрыты, а в точку попали. Что вас вело туда? Отлично. Молодец. Анна, молодец. Правильно. Мы чувствуем габариты, но при этом есть одна вещь. Мы-то их чувствуем, но глаза закрыты. Что-то нас ведет туда. Ум. Он знает энергии. А энергетически мы чувствуем, как палец подходит к носу или нет? Да? Или не чувствуем? Чувствуем. Опа. Чувствуем. Вот мы с вами почувствовали энергии, которые в нас есть. Мы просто это делаем, но никто не задумывается, что это такое. Из обычных людей.
Так же можно почувствовать, вот если стоишь спиной, то кто-то подходит,
да.
На расстоянии.
Да. Правильно.
Хотя он тебя не касается.
Правильно. Мы взгляд можем чувствовать человека, правильно?
Примерно.
Верно. Вот мы начинаем чувствовать, что есть энергии. Энергии. Мы не придаем этому значения. Почему? А нас учат. Реклама. Все туда. Мы живем внешними стимулами. Внутрь некогда посмотреть. А на самом деле у нас и работают энергии. Они есть. Почему бы не признать, что есть у нас энергия Оджаса, есть энергия Теджаса? Так вот, оказывается, что вокруг этой Сушумны идут вот так вот, ну там, вот так вот. Идет один канал энергии, называется Ида на санскрите. Означает женская энергия, лунная энергия. Лунная энергия. Она же отвечает за Оджас. А другой канал энергии, который идет в противоположную сторону, вот так вот, и тоже замыкает здесь гипофизы. Вернее, они идут вот так вот, вокруг этого всего. Вот так вот пересекаются. Ну, вокруг. А другой канал называется Пингала. Ага. Пингала на санскрите. А вот это Пингала, это значит мужское. Это значит солнце. И это означает теджес. Теджес. Они балансируют друг друга. И знаете, что самое интересное? Что по этим каналам, в канале Сушумны, течет энергия сознания, мышления, соображения, визуализации, аналитики. Все там течет. И в зависимости от того, как теджас и оджас будут вести себя, происходит мышление у человека. Лучше он понимает или хуже? Внимательнее он или невнимательнее? Способен он понять материал или не способен? Куда мы уйдем, да?
Почему они не снизу, энергия, почему не сверху?
А потому что вот эти энергии, они работают, но их основа лежит в копчике. И там в копчике лежит так называемая энергия кундалини, которую вы слышали. Кундалини, кундалини. Вот эта кундалини, она находится в дремлющем состоянии. Это энергия, которая сконцентрирована в одном месте. Почему? Да мы ее никогда и не пробуждали. Зачем ее пробуждать? Побежали все в Ашан. Чего-то я к нему прицепился, потому что там людей обманули недавно. Ну, после Нового года 70% просроченных Ашан продал. Процентов продукции своей. Мне не понравилось. А?
Удивили. Постоянно
ваша. Спасибо. Вот. Да. И вот идея вся заключается в том, что вот эта энергия кундалини, это сконцентрированная энергия жизненной силы. Она лежит в нас. И она работает там внизу. Ну, нижняя чакра, она находится в промежности. В промежности между мужским органом и анальным отверстием. А у женщины это в матке находится. Точка. Внутри спрятана, энергетическая. И когда человек настраивает определенным образом сознание, это, я хочу вам сказать, это не зомбирование. Это определенный настрой, который мы каждый день делаем с вами. Задумался о чем-то, кундалини начинает просыпаться. Подумали о ком-то с любовью, кундалини просыпается. Разгневались, она сворачивается, и дела нет. И когда она поднимается, она начинает активировать вот эти центры, вплоть до гипофиза. И в зависимости от того, на каком уровне эта энергия работает, а эта энергия, которая включает в себя осознание, это чувствуется, ощущается ее подъем. Это то, что проходит через нас, через осознание. Точно так же, как мы горячий чай пьем, мы же осознаем его. Кстати, чай дает больше кислотности. Поэтому чай, кофе пить как? Это значит возбуждать вату дошу и пита дошу. Чай и кофе. Вата и пита возбуждаются. А мягкий чай это уже не совсем тот чай. Это уже как раз таки он мягкий чай. Но не в жесткой воде. Но не для мужчин. Но и не для женщин во время кормления грудью. А то же лактация прекращается. Мятки попила, и молока нет. Ничего не может делать. Вот. А мужчинам, потому что голос хороший будет, и жениться не надо. Ну, оно-то хорошо, за исключением того, что как бы ты-то пьешь, а ум-то он работает, а потом хочу, но не могу. Вот такой выбор возникает. И про что рассказывать, да. Так вот, когда кундалини начинает подниматься, чакры начинают активироваться, и каждая чакра, она приносит определенное ощущение, определенное состояние всего тела, не только наше ощущение внутреннего, психологического, психического тела, а всего тела. Все болезни уже прекращаются практически. Все болезни прекращаются, как только кундалини поднимается до уровня манипуры. Уже все. Вот здесь вот, на солнечном свете, уже все, человек забыл, что такое болит вообще. Если сюда поднял, то вообще уже все. До свидос. Дело в том, что когда кундалини поднимается, и я слышал, что даже сюда она поднимет, человек уже может левитацией заниматься. Спокойно. Он уже может не ходить по земле. Ну да, он просто заходит, говорит, здравствуйте, господа студенты, так вы на землю тут. Все смотрят.
Не опускается.
Это определенное состояние. Он, дело в том, что энергия праны начинает нести тело. Энергия праны начинает нести тело. Тело весит. Если его поставить на весы, он взвесится. Потом опа, и не весит, потому что его энергия поднимает. Над землей прям. Это очень легко сделать.
Ну
я, да, я,
блин,
улетаю
туда. Так вот, энергия она только внутри тела или она сквозь нас проходит и выше?
Мы ее впитываем и отдаем, впитываем и отдаем. Кундалини это наша энергия, она внутри нас. Вот в духовном мире вопрос, что обращать в духовном, кундалини нет. Там мухья-прана энергия. Это абсолютно чистая духовная прана, которая везде расположена, она вне и снаружи, и внутри, Здесь энергия спрятана в копчике.
То есть получается, что мы через сахасрару не можем взять энергию?
Сахасрара питается энергией, праной. Она питается праной, но кундалини, она впитывает в себя энергию сознания. Это не просто шланг, по которой движется красная жидкость. Это энергия, с которой, которая пробуждается сознанием. То есть ум, разум, как инструменты, способны чувствовать наше существование, наши ощущения. Марин, я больше что запутался в магии.
Да.
С самого рождения мы формируем, это энергия жизни. Это энергия жизни, которая находится здесь, в этой самой чакре. Если отсечь, жизни нет. Они не расходятся. Суть в том, что энергия кундалини в человеческой жизни находится в копчике, а когда эта энергия из человеческой жизни опускается ниже, мы переходим в животную форму жизни. Она, то есть, ну, распределяет по другим центрам. Грубо говоря, кундалини есть и у животных, но пробудить они ее не могут. Мы можем пробуждать. Эта энергия, которая изначально является энергией жизни.
Материально.
Нет, она остается с нами. Мы же, эти энергии несутся в нашем мышлении.
То есть,
мы на сегодняшний день что имеем? Мы имеем разум, ум, чувства и все такое. Это элементы, элементы осознания. Элементы осознания. В чакре? Ну, потому что в самой нижней чакре. Потому что это основа земной жизни. Это основа жизни на Земле. Если мы переместимся на другие планеты, где живут существа, у них здесь кундалини нет. У них уже энергия начинается с другой чакры. У них изначально уже этой муладхары нету чакры. Она им не нужна. У них есть другая чакра, которая работает. И поэтому у них и другое тело, соответственно, и другие функции, и другие потребности. А в земной жизни оно вот здесь вот хранится, это уровень Земли. Здесь элемент Земли находится в самом плотном виде его. Ну и там же и огонь, тоже самый грязный огонь.
Да. У нас 7 планет вверх, это и есть
получается. По сути, они отражают определенную симметрию, то есть не симметрично, а подобие Вселенной в человеке отображается. И поэтому, когда человек поднимает сюда сознание по определенному, возвышает свое сознание, он по сути начинает видеть параллельные миры. И потом его уже не разубедишь, что там что-то есть или нету. Потому что существуют принципиальные восприятия, которые не зависят ни от нации, ни от конфессии. То есть берут, например, мусульманина, христианина, буддиста, неверующего, женщину, мужчину. Взяли. И потом учитель, который понимает все это, он начинает с ними работать. Работает с ними. И потом просит им рассказать о том, что они созерцали. Все они созерцают одну и ту же картину. Ну, универсальные некоторые есть вещи, которые наблюдаются всеми людьми в жизни. Это вещи, которые вокруг нас находятся. Но я не хотел вас загромождать сильно, просто чтобы вы могли понять глобальную концепцию всего, то, что существует. Мы не сможем сейчас туда пробиться, потому что нам нужно с маленьких шагов начинать. Но идея в этом, почему я об этом говорил, что не все так просто в нашем организме. Мы чем больше углубляемся в знания, тем мы начинаем понимать больше взаимодействия. И при этом тогда осторожнее относимся и к своей жизни, и к жизни других людей. Это не значит, что сейчас нужно бежать куда-то и рассказывать о кундалини, о чакрах, вас не поймут, и вы просто будете ненормальны. Это правильно. Потому что чем больше мы говорим вещей, которые находятся за пределами понимания людей, тем больше мы будем сумасшедшими. Более того, все святые, все сумасшедшие в нормальном обществе воспринимаются. Это нормально. Потому что люди воспринимают мир так, а не иначе.
Сейчас подарили полный экран.
Ну, на вопрос такой, Арджуна спрашивает у Кришны такой вопрос. Кришна говорит ему, живое существо переносит свои представления о жизни из одного тела в другое. И более того, а материальная природа дает ему то тело, которое максимально подходит к его представлениям. И Арджуна говорит, а почему же люди этого не видят? Ты же говоришь, а люди не видят. И Кришна ему говорит, глупые не видят. А те, кто понимают, они это отчетливо видят. Четко, они прям вот белое, черное. Очень четко видят. А глупые люди не видят, потому что глупые люди работают на внешних стимуляторах живут. А разумные люди, они обращают взор внутрь и соизмеряют это с внешним видением. Если они видят что-то, то они видят вещь и дают ей определение в соответствии с вещью, а не там, что-то другое. Например, компьютер – это железо, это электроника, он не живой. Это нужно понимать. Но нас захлестывают эмоции. Мужчина, он не козел, это личность. Женщина, она не дура. Он просто глупо поступает. То есть вещи. А мы можем назвать по-разному. То есть у нас определение идет определенное. И для этого нужно стать свидетелем того, что происходит. И также стать свидетелем того, как работает разум. Но теперь я же подбегаю потихоньку к ожесу. Мне же надо понять. Так вот, на уровне пищи мы его подняли. На уровне праны. На уровне праны оджас контролировать можно дыхательными упражнениями. Например, у кого есть знакомый, кто болеет гипертонией? Есть знакомый? Вот, смотрите, простая вещь. Человек садится в удобную позу. Можно, если он в лотос садится, хорошо. Нет, хотя бы пусть ноги скрестит так. Нет, значит, просто кресло сел. Потом берет язык вот так, сворачивает трубочкой вот так. И начинает втягивать. Ну, хорошо. Я понимаю. Я рассказываю о способе. Кто купить может, тот купит. Трубочку сворачивает человек язык, да? И начинает втягивать воздух через язык. Вот так. Медленно. И потом медленно выдыхать через нос. Сердце сразу успокаивается. А попробуйте.
Язык зачем затянуть?
Язык нужен, чтобы втягивать.
Обратно не нужно.
Это пранаяма. Это пранаяма. Через язык не надо. А кундалини-йога, она как раз расскажет, как поднять эту энергию кундалини. Я нормально отношусь, я просто этим не занимаюсь. Я понимаю, что кундалини можно еще поднимать другими способами. Вот. Ну, много способов есть. Прийти и сказать.
Следующий семинар.
Ра-та-та. Расскажу. Еще. Вот сделать таких 9 вдохов. 9 вдохов сделать, на третьем вдохе у человека уже сердце начинает. А вот этот холод, он охлаждает огонь гипертонически.
Давление понижается.
Можно сделать, да, можно вставить такую трубочку, тоненькую, и поможет, не так эффективно, но поможет. Второй способ тоже очень хороший. Левая ноздря у нас, лунная энергия, да? Берем левую ноздрю, закрываем и делаем 9 вдохов и 9 выдохов через эту ноздрю, медленно, спокойно, в свободном ритме.
Через правую.
Через левую вдыхаем. Не выдыхаем, выдыхаем через левую. Выдыхаем, вдыхаем через левую. В этом случае мы воздействуем на лунную энергию, опять давление человека.
То есть правую.
А если
замерз,
то наоборот.
Если замерз, то наоборот. Или пониженное давление, наоборот, правую делаем. А вот это вот, то, что мы называем, вот вдохнуть через левую, выдохнуть через правую, это уже другой вид энергии. Но это пранаяма другая. Вот можно четко вот так сделать. 9 раз.
Я знаю, что выдох,
то, что можно.
Балансировать.
И так, и так делайте. Я гипертония понижится, давление понижится, и так. Я одной женщине в поезде ехал, она пиво шмякнула. Тетка, 36 лет. Здоровая тетка была, классная, большая, крупная такая.
Почему была?
Ну, просто я с ней распрощался, она уехала туда, я уехал туда. В прошлом времени. Вышла к окошку, ее пот, она красная стала. Помогите ей плохо, тра-ля-ля. Я рядом стоял, говорю, женщина, смотрим на меня. Дышим так, вот так, вот так. Она подышала, раз, все, пошла спать. Сняли ее давление.
Да,
нет,
это пита, да?
Да. Повышение, повышение питы и ваты. Правую. Правую закрываем, левой дышим. И давление понижается.
А согреться
надо будет правой. Потом есть еще более сложное упражнение для гипертонии. Более сложное упражнение. Это когда язык сворачивает не вот так, а вот так.
Ой.
И дышат через эти две дырки. Холодно, сразу холодно становится, сразу. И гипертония уходит. Вот, а почему это работает? Потому что мы знаем, что в этом случае мы иду запускаем. И она приносит покой. Опа! И все. И приехали, лекарства не нужно. Ну, тут просто взяли, сняли. Есть еще там другие упражнения, но это пранаяма. Да. Да.
Я уловил, да?
Да. Да, так и есть.
Правая
пингала. Ида. Красивая женщина. Пингала. Красивый мужчина. Ну почему на А, не знаю, так назвали. Энергии. Энергии. Вот. Так вот, теперь суть вот какая. То есть на уровне праны отжас вот так можно накопить. Отжас можно также накопить, балансируя, когда человек пранаямой занимается, то, что мы делаем вот так. Или, ну, или там есть разные способы пранаямить. Пранаяму нужно делать вместе с йогой. Отдельно пранаямой заниматься не нужно. Если делают асаны, то и пранаяму. Сама себе пранаяма, она полезна, без упражнений ее делать не нужно. Она перевозбудит нервную систему. Поэтому, если мы там дышим носами, то обязательно должны быть упражнения. Сурья намаскар хотя бы делать. Тогда пранаяма нормально. Если не делаешь, то пранаяма опасная вещь. Она может перевозбудить нервную систему. Я пранаяму? Ну, иногда. Вот. Я в последнее время не делаю. Вот. Мечтаю все время добраться. Иногда меня так прет. Я прям две недели подряд. Эх, и пошел я. А потом оставил. Ну, я понимаю свои болезни. Точно так же, как и йогу. Когда припрет, начинаю делать. Так вот, теперь еще одна вещь. То есть на отжас можно повлиять как? Пищей, можно повлиять дыханием, так? Можно так, чем? Вот чем. Можно интеллектуальной деятельностью на отжас повлиять, правильно? Как это означает? Это означает правильно ко всему относиться. Потому что идея жизни, идеи наше представление о жизни, модель жизни, которую мы осознаем, она хранится в разуме. В разуме. А разум, когда мы что-то приняли уже, он может управлять умом. А умом управлять трудно. Потому что в уме находятся, я концепцию вам рисовал, ума, помните? Три там стадии есть у него. Вот в уме находятся впечатления и побуждения, которые мы приняли не только за осознающий отрезок жизни. Там в глубине ума, в этом самом низу, в самом плотном слое ума, который томастичен сам по себе, он такой томастичен, просто там тьма. Да, спрессованная такая тьма лежит. И оттуда прорываются наши желания, которые мы когда-то заложили.
Правильно я понял, что это
ну, где-то так. Так вот, то, что делают йоги, они пробуждают это все в уме и перерабатывают это, трансформируют. Для этого существует такая практика, так называемая, очень простая практика. Для этого не надо быть йогом, не надо асаны делать, не надо пранаяму делать. Есть такая практика, которая называется йога-нидра. Осознанный сон. Через это пробуждает у человека глубину ум, он осознает, трансформирует, и в результате в йога-нидре он может достичь состояния даже просветления. При этом, будучи обычным человеком. Да, это будет все. Конечно, будет. И вот суть в чем. Чтобы отжас также накапливать,
Теперь я перехожу уже как бы к нашей теме интересной. Для этого нужно понять, что модель ума не дает, очень сложная тема. Ее только 2 часа нужно рассказывать про ум. Сидеть и рассказывать. Ум, он такой, он сякой, он пятый, он десятый. Причем он нам родной и близкий. Ум. Когда люди относятся к своему уму, ругают его, то я хочу сказать вам, что йога-практика говорит, чем сильнее вы ненавидите или слишком критически относитесь к объекту или к энергии, тем сильнее этот объект или энергия давят на вас. Поэтому ругать ни себя не стоит сильно, ни людей, потому что это будет возвратная волна. Она вернется. И в практике йоги, и в практике духовной, и в практике жизни нужно принимать позиции принятия, а не отторжения. Это очень трудно. Но это и есть выход. Мы принимаем все, что происходит, но принимаем не как руководство к действию, а как факт, который существует у нас. Почему концепция свидетеля очень важна? В ведических писаниях описывается случай, происходивший с одним святым человеком. На его глазах бандиты захватили жену и детей и издевались над ними. Он это терпел. Он был лишен возможности изменить ситуацию. Поэтому единственное, что ему осталось сделать, это понять, я свидетель происходящего. Я не тот, кто, на кого это действует уничтожающе. Я свидетель происходящего. Когда, у него практика определенная была у этого человека. Когда это происходит, в этом случае человек может спокойно пропускать события, при которых обычный человек уже умирает. И вот эта вот позиция «я свидетель», она очень важна. Когда вы находитесь в пиковой ситуации, то нужно просто сказать, пусть все идет как идет, я свидетель. Мы не можем изменить ситуацию, мы отрешаемся от всего. И в этот момент у вас такие становятся стеклянные глаза, безумные. Я имею в виду самые страшные цены, которые только может быть цены. Но в этом случае вы самосохраняетесь. Потом можно все перемолоть, сделать какой-то выбор. Но в этом случае человек не погибает. А так относиться нужно ко всему в жизни. Это очень трудно. Но это выход. Что-то все время
руками. Я вот хотел бы, например, снять, что каких-то гнев, да, то же самое надо.
С гневом то же самое. Гнев подавить очень трудно. Очень трудно. Почему? Потому что гнев имеет огненную природу. И это как спичка в стог сена. Бросил, но теперь туши. Да. Выход из положения какой? Вначале оттренироваться так, чтобы не гневаться. То есть тренироваться, не гневаться. Не тренироваться, когда гнев настал, а тренироваться до того. И самым лучшим способом контролировать гнев, что может являться? Общаться с человеком, который не гневается. Очень простой способ. Общайтесь с теми, кто умеет контролировать свой гнев. Вообще общение будет играть самую важную роль в жизни нашей, потому что общение закладывает способность наблюдать инструменты нашей жизни со стороны. Если хотите увидеть ум со стороны, хотите увидеть чувства со стороны, хотите увидеть тело со стороны, хотите увидеть разум со стороны, хотите увидеть эго со стороны, для этого нужно менять общение. Общаться с людьми, с теми, которые заинтересованы в том, чтобы улучшить свою жизнь. Потому что концепция эго в уме не меняется. Концепция эго меняется только в разуме. Эго невозможно изменить ни в теле, ни в чувствах, ни в уме. Это я еще понимаю, что еще в это как бы понять, да? Что такое ум. Это трудно очень. Эго, как таковое, невозможно отделить от себя. Потому что я родился в этом во всем. Это самое близкое и родное мне эго. И отделить его не получится. Для этого нужен разум. А разум – это концепция социальная, это концепция общения. И поэтому с кем мы общаемся,
так мы и сможем с эго своим быть. И вариант такой, что чтобы понять, что такое эго, которое нас в оболочке держит, для этого нужно общение иметь. Общение с людьми, которые уходят от позиции эго, которые действуют на уровне коллективного эго, на уровне вселенского эго. То есть нужно менять концепцию восприятия мира. И самый лучший способ увидеть эго со стороны очень просто. Я живу для блага других живых существ. И свое эго быстро очень увидишь. Потому что в разуме этой модели нет. Я живу для блага других существ. Не то, что я себя лишаю всего. Поймите другую вещь. Я живу для блага других существ. Для их блага. И тогда концепция разума меняется. Разум, и мы начнем испытывать, ощущать проблемы быстро очень. Попробуйте для блага живых существ пожить. А вам устроит. На первого поворота дойдете.
Пока первый червячок начинает.
Да, конечно, еще сильно, да. И поэтому, и в этом случае мы понимаем, нашего разума не хватает, чтобы справиться с этой проблемой. Не хватает. У нас есть разум, мы уже готовы, но разума не хватает. А где разум можно взять? В общении с людьми. В общении. Мы начинаем общаться и говорим, а как ты с этим вопросом решаешь? Он говорит, я вот так. Мы к себе примеряем, говорим, это не мой способ. А ты как? Нет, так тоже не мой способ. И мы ищем. Раз находим, о, классно. И я вас уверяю, на эту тему много людей не поведется. Я даю семинар, тренинг. Называется «Прановидия». Вот то, что я вам рассказываю, я там даю все на этом тренинге. Ну, причем еще там более глобально разворачиваю. Что думаете, много людей-то так ломятся туда гурьбой? Кому это надо? И вам будут давать. Вот. И вот оджас – это базовая концепция для того, чтобы… И вот следующий способ теперь. Что если прана, она грубее, чем чувство и ум, значит, чувство и ум могут управлять праной. А прана, помните, я говорил, что прана, она лежит между оджасом и теджасом. Прана. Она здесь лежит, как промежуточек. Она регулирует баланс в этом во всем. И на прану можно действовать пищей, можно действовать дыхательными упражнениями, можно действовать физическими упражнениями на прану. Вот так попрыгали, оп, и прана, она активируется. Ум способен управлять праной также. Разум тоже способен управлять праной. А как? Ум и настроение. Сменяем позицию, сменяем концепцию. Нужно для ума что-то сделать. А что руководит умом теперь? Да, кстати, прану можно ощущать двумя способами. Тактильное чувство управляют праной, прикосновением. И умом. Прану можно почувствовать. Например, когда мы ощущаем энтузиазм, подъем энергии, у нас определенное состояние сознания. И вот теперь руководящая сила, которая ведет ум. Как вы думаете, что? Самая сильная вещь, которая может увлечь ум. Не доллары. Нет. Ну да, чувства. Ну какие чувства? Если говорить не о качестве чувств, а о самих чувствах. Кто сказал? Почему? А? Хорошо, тоже неплохо. На самом деле, дело все в том, что я с собой эти таблицы взял. Они. Помните, я писал таблицы такие? Плотный элемент, тонкий элемент, орган чувства, моторный орган, функция органов. Помните? У кого не было таблиц? Вот возьмите. Это таблица, которую я раздавал. Помните, были, да? Были, да, у вас были? Так вот, идея здесь такая за этим лежит, что ум как энергия, он не связан ни с землей, Ни с водой, ни с чем не связано. Это определенная энергия наша. Определенная энергия, причем как инструмент мы им пользуемся. Чтобы ум увидеть со стороны, для этого нужно заниматься определенным видом деятельности и общаться. Ну, например, приходилось ли вам быть в такой ситуации, когда вам задают вопрос и загоняют вас в угол? И приходится отвечать. Вот когда вас загнали в угол, это означает, поймали ваш ум. Не вас, ум поймали. И потом вот так, поймали. Все. Вот так мы смотрим на ум со стороны. Так действует ум. Мы-то знаем, что произошло. Мы знаем, что произошло. Но что-то в нас, вот этот червячок, он нас уводит. Вот этот червячок, это и ум, который влияет на разум. А можно построить наоборот модель, разум, что влиял на ум. И дело в том, что когда мы с вами рассматриваем тонкие элементы. Ум, он нелогичен. Логика находится в разуме. А ум, он апеллирует к разуму. Он говорит, эй, быстро мне модель для наслаждения. Ум – это обитель эмоций, чувств, кайфа. Когда у человека отключаются чувства, ум становится стабильным. В йога-нидре это делается. Йога-нидра – это классическое упражнение. Отключаем чувства извне, сворачиваем их. И ум сразу такой... Класс. Тишина, покой. Знаете, как классно? Да. А?
Пока не знаешь.
Хорошо. Вот. И суть в том, что когда мы с вами имеем звук, звук, который породил что? Он породил движение. Дальше. Это движение породило огонь. Огонь породил воду. Вода. И из воды происходит земля. Земля. Заметьте, что происходит. Но звуку соответствует эфир. Так? А что такое эфир, мы говорили уже. Это пространство, предоставлено нам для бытия. Бытие, это означает, я живу в этом во всем. Есть бытие нашего тут, есть бытие духовное, там тоже живу в тех измерениях. Мы на самом деле с вами живем сразу в двух измерениях сейчас, ну больше даже. Мы с вами в духовный мир уходим каждые сутки. Знаете про это? Кто слышал? Да. Потому что мы спим. Вот. А сон бывает осознанный, глубокий и очень глубокий. Те, кто находится в постоянно осознанном сне, они ощущают ананду, ходя вот так вот. Заходит в троллейбус и в ананде. Самадхи. Состояние самадхи называется. Он ходит в самадхи, ест в самадхи и спит в самадхи. Самадхи это не это. Самадхи это состояние. Это люди, которые погружены в ананду постоянно. И такие людей на земле еще есть. Их достаточно. И когда они ходят, они вообще не земные. Они нормально соображающие, но когда вы к ним обращаетесь, они так спокойно вас смотрят, вы думаете, так, что-то необычное. Потом, когда разговаривать, понимаете, перед вами обычный человек, он очень сильно тянет вас. Потому что если кундалини только до сватхистаны поднимется, до уровня пупка, человек становится очень привлекательным, в него влюбляются все. Если его разбудить кундалини, только на вторую чакру поднимется. Он появляется, и все так, какой милый, все, какая милашка, о, все, падают в обморок. Неважно, какой она будет, вот такой или вот такой. Вот. Нет, не важно. У нее энергия здесь. А появляется и говорит, ну надо же, какая женщина, душечка, да. А мужчина заходит, там тоже все, вау. Так вот, теперь что происходит? Когда дело все в том, что звук обеспечивает нам пространство. Замечаете? Звук обеспечивает пространство для бытия. Воздух, свободы уже поменьше, да? В огне свободы меньше еще, чем в воздухе. В воде свободы еще меньше, и земле свободы почти нет. Что тут, земля кругом, куда же не двинешься уже. И вот мы с вами пребываем сразу на всех этих уровнях. У нас же тело состоит из этого. Так? И если наше сознание находится на уровне аномаи, мы в земле. Все, колбаса, хлеб, бутерброд, моя жизнь, все. Встали. Если у нас пранамая, мы уже находимся, мы уже поднялись до уровня воздуха, огня, воды, земли, прошли. А манамая уже касается звука, или гианамая уже касается звука, и анандамая касается звука, потому что здесь уже работает эфир. То есть я хочу сказать, что через звук мы способны обеспечить себе пространство жизни. И звук воздействует на ум и разум, и поэтому звук способен влиять на прану. Поэтому, когда люди поют, что они делают? Они управляют праной, которая приводит в равновесие оджас и теджас. Поют. Потом, когда они играют на инструментах, звук пошел. Прана тоже возбуждается умом. Прана возбуждается умом и тактильными чувствами. Тактильные чувства тоже возбуждают прану. Почему? Потому что тактильные чувства намертво привязаны к уму. И поэтому, если мы ребенка берем и обнимаем, сколько раз рекомендуют ребенка обнимать маленького? Не менее, да. Потому что и чем больше мы ребенка обнимаем, тем мы больше активируем его ум. Почему мужчина с женщиной встречаются, они трогают друг друга? Потому что приходит в равновесие. Вот же, опять же. Прана активируется от тактильных ощущений. Вот Саша ушел, он говорит, а как желудок, сколько пищи класть? Тактильные ощущения. Забросили. И прана, она определенным образом регулируется. Но при этом ум управляется легко, он управляется многими вещами, в том числе и едой. Но максимально активно на него действует звук. Потому что доказывать здесь ничего не надо. Я слушаю вас, вы слушаете меня. Умы направлены. Ум идет, куда я говорю, туда он и идет. Понимаете? У вас есть своя воля, свой выбор. Вы можете меня не слушать. Я могу вас не слышать. Но идея в том, что ум идет по звуку. Очень легко. И при этом, при определенном взаимодействии, у нас порождается определенная регулировка праны. Поэтому, когда мы здесь приходим, иногда мы уходим угнетенные, иногда мы уходим подзаряженные. Где эта зарядка происходит? В этом балансе. Оджас, теджас. В этом балансе происходит. Вот что происходит. И про разум будет позже разговаривать, тоже другая тема. Но теперь, если управлять ум звуком, то время так быстро пролетело. Помните, я раздавал вам листочки, на которых были написаны мантры? У кого есть они с собой? Нету?
А есть еще такие листочки?
Да. Вот. Возьмите у кого. Ну, вот. Вот это раздайте. Это не то, это другая бумажка. Вот. А, например, вот эти листочки я тоже с приветствием Данвантари тоже раздавал вам, да? Да, Данвантари. Очень красиво. Звук управляет умом. Когда веды писались, то писались вот эти мантры. Для чего писались эти мантры? Там есть много вещей. На самом деле это есть трансформация сознания. Когда мы... Это Данвантари мантра. Возьмите. Мантра Данвантари. Угу.
Да. Если кому надо, вы мне просто скажите, я на электронку вышлю. Зрение вечером у меня никуда. Вообще садится к вечеру. Надо отжас подкачать. Да. Да ну, надо. Я уже понимаю, что зашлаковался, дальше некуда. И не только на уровне пищи, на уровне отслеживания. Очень много осадков произошло в сознании. Не отфильтровал, но последние трое суток стал размышлять о том, как я сплю. Во сне человек должен отдыхать. Я не отдыхал. Во сне продолжал работать. Надо остановиться, нужно отдохнуть. Для того, чтобы отдыхать, нужно не впадать в глубокий сон. Это тренировка определенная. Вот. И все мантры распеваются на определенный мотив. Ну вот про Данвантари я сейчас сразу не могу вспомнить мелодию. А вот здесь, вот то, что мантры здесь есть, в тексте большом, так? Вот эти мантры, которые мы читали на занятиях аюрведы. Прямо читали группой. Садились и все. Самое главное. Например, мы начнем с вами с мантры ОМ. Почему эта мантра важна? В санскритских писаниях говорят, ОМ – это обращение к Богу. В более либеральные социальные писания, они говорят, ОМ пробуждает кундалини. Еще другие писания, уже такие, еще более либеральные, говорят, что ОМ создает вибрации в тело, которые работают на межклеточном уровне. У каждого своя тенденция. В действительности мантра ОМ, она состоит из трех букв АУМ, и не ОМ, не АУ, не АУ, а и помните, я говорил слово дня? Вот это «не» – это и есть «мы». Потому что ее трудно выразить «мы», поэтому когда мы говорим «мы», мы замыкаем его на этом звуке «мы». И язык, он прикасается к верхнему небу и в этом положении. Сам звук «а», он находится в самой нижней чакре. Он находится в самом низу, в Муладхаре. Звук, когда мы произносим «у», «у», мы со звуком воображении своем, визуализируя этот звук, поднимаем снизу «у», протягиваем сюда, «у» звучит здесь, и «м» заканчивается здесь. Или здесь. Кто-то может увидеть цвета, потому что при поднятии кундалини у человека могут происходить вспышки цветов даже. Он может видеть ярко цвета. Не это не является сумасшествием, это нормальное явление, потому что каждая чакра, она имеет свой цвет. И когда не пробовали эту мантру произносить? Если не пробовали, то эта мантра ни к чему вас не обязывает. Но для этого, чтобы ее произнести, нужно освободиться и спину сделать ровнее. Почему? Потому что кундалини движется по ровной спине. Она движется и не по ровной тоже. Но по ровной, это означает, что, вот знаете, можно позвоночник вот так сделать, да? Можно ровно вот так. А можно его просто посадить. Вот он стоит и все, и не двигается. Вот так вот я его, хоп, и все. Вот голова давит, и он уже никуда. В одном положении. И в этом случае мы, тут инструмента нет, ну не важно. Можно этот звук делаем так, вдох делаем, а потом берем и спокойно начинаем с А, тянем У, поднимаем воображение своем, поднимаем звук и чувствуем, как он поднимается снизу, идет вверх, У, и вот этот М заканчивается здесь, и мы тянем. Попробуйте это сделать. Мы сейчас сделаем с вами 3 раза. И вы посмотрите на свои ощущения. Зафиксируйте свои ощущения. Но сейчас об ощущениях не думайте. Сейчас сконцентрируйтесь на произношении звука. Никаких не надо там аналитических. Чем проще вы повторите звук, не анализируя, тем сильнее эффект. Начнем, да? А-а-а. Это мантра Ом, она это и делает. Мы пробуждаем кундалини и уравновешиваем сразу прану. Ритм сбивается. Для этого нужно иметь настрой.
Насчет вибрирует.
Да, потому что вы подняли воздух, и гипофиз начинает работать. И в этот момент происходит выброс гормонов. Это лечебный эффект. Поэтому мантра Ом считается тантрической, которая приводит человека в определенное состояние, и некоторые виды заболеваний лечат мантрами. Некоторые виды. Так вот, когда мы произносили мантры, то мы приходим в определенное состояние сознания. И вот здесь вот, это написано благоприятные мантры с правой стороны. Хари Ом, потом идет Пурнам Адам, Пурнам Ида, Пурнам. Пурнам удача те, пурнася, пурнам адая, пурнам эва вашища те. Эта мантра позволяет нам что делать? Она позволяет понять. Сейчас вы поймете, как ее нужно произносить. Я передам вам свой опыт. Суть в том, что мы с вами отделены от вселенского разума, от вселенского сознания. Мы локализованы своим эго. Я есть и моя страна. Все, больше меня ничего не касается. Когда мы говорим Хари Ом, мы обращаемся к личности этого разума. Следующая вещь, когда мы говорим Пурнам Адам, Пурнам Ида, мы в этот момент понимаем, что существует огромное целое, бесконечная вселенная, с которой мы имеем взаимосвязь. И когда мы произносим мантру, мы по сути своей настраиваемся на то, чтобы быть единой с этим целым. Мы присоединяемся к нему, оно присоединяется к нам. Мы становимся... Мы-то в нем, но мы до этого не подключались. Это как будто бы вы имеете миллиарды детей, и они все ваши родные и любимые, и вы хотите с ними объединиться. Вот и объединились. Или папочка, который любимый, и с ним нужно встретиться, объединились и стали единым целым. Вот так это звучит. Потом мы говорим, это целое, я тоже целое. Это громадное целое, я тоже отдельная часть этого целого. Но когда я как отдельная часть сливаюсь с этим громадным целым, мы становимся единым целым, и я целое, и это целое имеет возможность эманировать из себя другие целые части, которые такие же завершенные, как и все мы. То есть это означает, я... И это целое есть завершенная, совершенная часть всего, без изъянов, абсолютно гармоничная. Понимаете? А когда мы говорим Хари Ом, мы присоединяемся к этому разуму, что мы понимаем, есть разум, есть наш разум, мы едины и в то же самое время индивидуальны. Следующая мантра, которая говорит Сагана Валату, Сагану Бунату, это... Ну, переводы разные существуют. Но вы видите здесь перевод, о чем говорит. Что давайте будем вместе, давайте будем действовать с решимостью и так далее. А следующая мантра идет, когда мы шанти мантра. Вот помните, вот тут написано Ом Дьёй Шанти. Это означает, что да будет мир, да? Мир на небе. Дьё означает эфир. Пространство. А потом дальше идет. Антарикшам Шанти. Это это божество, которое управляет, это во Вселенной, как сказать, это сущность, которая управляет во Вселенном воздухе. А потом говорится Притви, Притви Земля. Потом апа – это вода. Ошудая – это… А, эфир, вот, ошудая – эфир. Потом ванаспата и вишвадева – это существа, которые живут во Вселенной. Брахма – это творец Вселенной. Сарва – это все. Шантирева – это будет только мир. И потом ом шанти, шанти, шанти – это покой, 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 мир, мир, мир. Вот когда мы эту мантру говорим, то мы обращаемся к звуку. Этот звук пробуждает в нас эти элементы, которые Панча Махабуты. Помните, я написал их? Звук, воздух. Начинаем мы. Мир земле. Земле какому? Земля, которая в нас. Мир воды. Мир огню, воздуху, звуку в нас. Когда читаем эту мантру, мы обращаемся через ум, который имеет воздействие на эти Панча Махабуты. Он их успокаивает. Мир будет там, мир будет там, мир будет там. Мир для всех, мир всему творению. Так человек приходит в состояние умиротворения. Но потом мы читаем мантры «Сарвешам свастир бавату». Ну, да обретут все счастье и покой. Да, это гимны. Это шанти-мантра, гимны Аюрведы ниже. Потом да будет всем покой, да обретут все целостность свою, полнота означает целостность. И в конце сарвешам мангалам бавату, да обретут все блага. И потом гимн Аюрведы, вот он идет, сарве баванту сукина, пусть все будут счастливы. Сарве шанту нирамайга, пусть все обретут, избавиться от немощи, будут здоровы. Сарве бадрани пашянту, пусть все обретут благо и... Макаси Духа Бхагавет. Пусть никто не знает страданий, пусть я не знаю страданий. И потом идет последняя мантра, очень интересная. Эта мантра пробуждает самую тамастичную часть нашего ума, вносит туда огонь, будет оттуда самое лучшее впечатление, которое есть, и выгоняет наружу самые плохие впечатления. Мантра такая, что... Асато ма сат гамая. Асат – это значит временность, бренность. Ма – меня. Сат – вечность. Гамая – гама – значит путь. Поэтому говорится об этом, что веди меня от бренности к вечности. Потом следующее. Тамасо ма джиотир гамая – это значит из темноты веди меня на свет. И мритюр ма амритам гамая, от смерти веди меня к бессмертию. И шанти, шанти, шанти означает мир, мир, мир. И заканчивается мантрой ом. Вот теперь вы настройтесь и вместе почитаем этот текст. Читается очень просто. Хари ом. Пурнамада, пурнамидам, пурнат пурнам удачате, пурнасья, пурнам адая, пурнам эва вашишьяте, сахана бхавату, сахано бхунакту, сахавидьям карбавахай, теджасвинавадхитамасту, Мадбитвишавахе Ом Дьохи Шанти Антарикшам Шанти Притви Шанти Апаха Шанти Ошадхая Шанти Ваннаспатая Шанти Вишвадева Шанти Брахма Шанти Сарвам Шанти Шантир Эва Шанти, Нама Шантиребхи, Ом Шанти, Шанти, Шантихи, Сарвешам Свастир Бхавату, Сарвешам Шантир Бхавату, Сарвешам Пурнам Бхавату, Сарвешам Мангалам Бхавату, Сарве Бхаванту Сукхинаха, Сарве шанту нирамаяха, сарве бхадрани пашьянту, ма каче дука бхаве.
Асатома садгамая, тамасома джотиргамая, мриттьорма амритам гамая, ом шанти, шанти, шанти.
Вот чтобы вот так где-то это все звучит. Последнюю мантру мы можем сейчас с вами несколько раз прогнать. Ну, допустим, давайте 4 раза повторим саму мантру, а ом шанти, шанти, шанти после 4 раза. Ну, например, понимаете, да? Последняя мантра – это асатома садгамая. Мы повторяем только 3 строчки.
Ом перед шанти или после шанти?
Он идет перед. Ом шанти, шанти, шанти. А, стоп, сейчас. Ом в конце будет идти. Шанти, 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 ги и в конце ом. Вот 4 раза повторим 3 строчки, а 4-ю строчку в конце. Хорошо? И почему 4 раза? Потому что поймете, как она работает. Мы можем и больше, но пока 4 начнем.
Асатома садгамая. Тамасома джотиргамая, мриттьорма амритам гамая, асатома садгамая, тамасома джотиргамая, мриттьорма амритам гамая, асатома садгамая, тамасома джотиргамая. Мриттьорма амритам гамая, асатома садгамая, тамасома джотиргамая, мриттьорма амритам гамая, шанти, шанти, шанти.
К мантрам нужно относиться спокойно. В следующий раз мы с вами начнем занятие с этих мантр. Прям начнем сначала, пропоем и начнем. И я думаю, что в следующий раз, мы потом отложим, чтобы будет все получено. Мне надо найти звучание их в оригинале. Я найду, для вас сделаю.
Равишанкара.
Можно, да. Если есть Равишанкара, можно взять это. Вот. Суть в том, что звук очень сильно воздействует на прану. И последнее, что мы с вами уже не успеваем. Сделаем. Я хотел объявить, что я буду проводить набор на курс, который будет называться «Прановидья курс». Курс очень сложный, но в ходе курс пройдет где-то порядка 4-6 занятий. Курс состоит из того, что будет теория, которая полностью вам расскажет о том, как прана, ум, разум, чувства работают, взаимодействуют. С местом я пока еще не определился, сейчас решу этот вопрос, но что у меня какой-то график непонятный по работе идет. И кроме этого, на курсе вы пройдете тему тактильного использования праны, прана на расстоянии, и завершим мы курс, что все желающие смогут получить настройку чакр, которая будет активизировать вашу прану личную и способность передавать ее на расстоянии. Например, как я могу это сделать с любым человеком из вас. Стоя здесь, я могу воздействовать на расстояние на любого. Только про желание. Имейте все. Кто хочет попробовать? Рейки – это одна из частей видья праны. Рейки является учением, которое создал Микао Суи, возродил его. Это учение он взял в тибетском монастыре, в буддийском монастыре. У йогов есть такой же раздел, называется «Видья прана», и он описывает этот раздел более подробно, чем сегодня авторы рейки пишут. Авторы рейки обладают этим знанием, но у них есть только определенная часть этого знания, которое им передали по преемственности Микао Суи, затем Джаджара Чаджара Хаяши, Чуджара Хаяши и миссис Таката. Они передали определенным образом это знание, при этом они не описывали то, что описывает Видьяпрана. Видьяпрана описывает чуть больше, более того, если говорить о рейке, то на сегодняшний день существует традиционная и нетрадиционная система. Нетрадиционная система рождается из Видьяпраны йоги. Ее зародили йоги. Нетрадиционная. Традиционная система это от Микаосу идет. И при этом нужно сказать, что дошло до того, что некоторые провозгласили эти школы духовными. Что мы с вами проходили, прана не является духовным началом. Она является следствием более тонких энергий, но не причиной. Поэтому говорить о том, что Видьяпрана или рейки являются духовными школами, это обман. Сразу нужно говорить «до свидания», я в этой школе не принимал участие. Прана – это материальная вещь. Другой вопрос, что знание о пране человек должен подчинить знанию об уме, разуме и собственного «я». Потому что проблема заключается в том, что люди, когда получают рейки, получают нетрадиционные рейки, получают знания о пране, они зависают на пране и становятся от нее зависимыми. И потом через призму праны они не могут понять разум, ум, не могут уйти сюда. И в результате они не могут понять, что эти вещи материальны также. И более того, если у них что-то происходит с праной, они начинают получать болезни в уме и в разуме. И потом теряют веру в то, что их это может спасти. Поэтому школы нетрадиционной и традиционной рейки, особенно традиционной рейки, они пошли дальше. Они перенесли свое обучение в тибетские монастыри, к ламам. Потому что они поняли, что на уровне праны они не могут даже торчать. Это не приносит им удовлетворения и не решает их проблем. И сказали, Микао Суи ушел в буддийский храм, вы тоже должны. И они пошли. И там они находят свои решения. Но при этом, конечно же, система рейки – это адекватное прановидье. Вот. Это я буду делать на курсе. И к тому же прану почувствовать совсем не трудно. Кто из вас не знает, что такое схватать шарик между ладонями? А все остальные умеют, да? Нет? Хотите попробовать? Но время займет 10 минут. Не, меньше, 5. Для этого нужно взять, если ладони холодные, разотрите. Если разотрите ладошки, я пока буду говорить. Вот здесь вот у нас находятся две чакры. Эта чакра называется Хридая. Эти чакры идут из сердца и соединены с сердцем, как я вам рассказывал. Такая же точка есть на стопе. Точка находится вот здесь, в середине ладони. Вы можете ее точно так же, как мост, найти. Пощупать и понять, где эта точка. И найти ее, вот на центровую. Вот, прям надавить на нее и понять, да, это центр. Не что-то другое, именно она. Точно так же есть на другой ладошке. Для этого плечи расслабьте. Плечи должны быть расслаблены, не напряженные. Руки в локтях также не напряжены. И ладошки поставьте друг напротив друга на расстоянии приблизительно вот таком. На удобном для вас расстоянии. Если у вас удобно пустак, самое удобное расстояние, вот оно, это расстояние. И ладошки поближе. Где-то сантиметров 25-20. Теперь умозрительно эти точки чакр направьте друг на друга. Они должны находиться точно друг напротив друга. Одна точка попадает в другую. Умозрительно. Умозрительно точно так же, как у кончик носа находили. Выровняйте ладошки так, чтобы одна точка направилась на другую. Выровняйте. Пальцы находятся в сомкнутом состоянии, свободно. Свободно. Руки находятся на уровне между животом и грудью, чтобы не напряжение. Потому что если делать выше, может напряжение быть. Если вам удобно, то оставайтесь в этом положении. Оптимальное положение вот так. Есть. Найдите точку, одна напротив другой. Есть? Готово. Теперь из этих двух точек посылайте в пространство между ладонями тепло, подобно солнечному свету. Это в уме можно программу задать. Отсюда из ладошек идет энергия, которая попадает прямо в серединку между ладошками. И как будто бы маленькая лампочка начинает светиться. Эта лампочка дает все ярче, ярче, ярче. Все больше и больше света. Тепло от одной ладони идет к другой. От правой к левой, от левой к правой. Выдержите эту паузу и прочувствуйте, как руки наливаются приятным теплом и тяжестью. Если вы чувствуете, что большие пальцы у вас напряжены на руках, вы можете их приопустить. Если они сильно у вас торчком стоят и напряжены, опустите. После этого теперь ладони, подобно движению, как играют на гармошке, только небольшими рывками. Вперед-назад, напротив друг другу ладошки. Вот таким образом. Раз, 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 раз. Поиграйте чуть на гармошке. Почувствуйте, что происходит между ладонями и ладошкой. Есть ли у вас какие-то ощущения? Хорошо, продолжайте. Продолжайте также наполнять от ладошки к ладошке энергию. Продолжайте. Теперь ладошки сведите чуть ближе, продолжая играть на гармошке. Потом чуть-чуть дальше. Раздвигаем немножко. Теперь в какой-то момент вы начинаете чувствовать, что появляется плотность между ладошками. Мягко заполняйте эту плотность энергией от рук. Продолжайте заполнять. И теперь в какой-то момент плотность становится больше. Упруги. Еще большую упругость. Теперь вы ее чувствуете и обжимаете подобно мячу, шарику. Подобно воздушному мячу. Шарик, который вы надули. Он становится плотным. Теперь можете ладошки чуть остановить, не играть, подержать. И попробовать его еще раз на плотность. Ну-ка. Вот он. Можете открыть глаза и посмотреть, что между ладонью ничего нет. Почувствовали? Почувствовали? У кого не получилось?
Еще.
А?
Еще когда?
Конечно. Это правильно. У кого не получилось, скажите мне, я подойду, помогу. Не чувствуете?
Я хочу.
Все, сиди.
Ладошки, пальчики вместе. Напряжение снизу смотрите. Ладошки поставьте, вот там потом. Не держите.
Вот эти пальцы спокойно, туда, спокойно. Теперь ладони расслабьте. Пусть прочувствуйте пульс пальчика. Все, почувствуйте пульс. Пульс чувствуйте пальчика. Вот. Теперь две эти точки направьте друг на друга, он зрительный. Здесь так. И теперь поиграйте на чуть-чуть. Поворотитесь. Иголочку, да, вот так вот. Так, значит, поменяйте. Середину ладони, так. Вот сейчас что? Что-то появилось? Продолжайте, не останавливайте. Сейчас. Вот, так. Еще. Еще только. Есть?
перед мой голодочки, подожди голодочки, теперь чуть-чуть разбей голодочки и сантимки. А тут поиграем печенье. На свои ощущения. Свой ритм. Свой ритм. Так? Готово? Классно? Там ничего нет. Вот это, вот то, что вы ощущаете, это один из видов праны, который находится в исходе крови. Есть такая праническая оболочка вокруг нас. Просто все. Вот эта праническая оболочка, она у вас не получилась?
Ощущение есть, гордость,
это не важно. Это не важно. У кого-то тепло, у кого-то покалывание, у кого-то вообще потеря чувствительности может произойти.
Почему?
То есть
после этого как-то больного там
пройдет.
У меня такое ощущение было, что у меня руки начали дышать.
Да. Так и есть. Так и есть.
Как будто руки дышат.
Понятно. У меня такой же шок был вначале. Первый раз вот, шок был вообще.
И две самые два цвета возьмите. Он закрыл глаза, потому что 20 секунд.
Хорошо. Идея такая, что нас этому никто не обучал с детства. Если бы нам сказали в детстве это есть, мы бы с этим жили бы всю жизнь. Если бы нам сказали, что существуют энергии, помимо пищи, мы бы эти энергии чувствовали. Да. А у них же суть в том, что кундалини, она очень сильно играет роль взаимоотношения полов. Сексуальный контакт и все, и она свернулась. И все. И это связано с тем, что нам не говорили о том, как отношения развивать. Все ушло очень на грубый уровень. На уровень обычного просто секса и все. А если бы это была другая культура, то, безусловно, даже взаимоотношения с противоположным полом не могли бы кундалини опустить. Потому что он при правильных взаимоотношениях с полом, с женщиной и с мужчиной, кундалини поднимается сама. Поэтому на этом основании есть школа сексуальной тантры, где они через взаимоотношения полов раскручивают кундалини, поднимают ее. Но делают они это определенным способом, и это имеет уже не те результаты, которым призвало изначально. А изначально подразумевает, что взаимоотношения полов, они поднимают кундалини сами правильно. И при этом муж с женой, они, если правильно живут, то у них кундалини поднимается сюда, и они говорят, все, пора, в тот миг, все нормально, все хорошо. Но у нас это не обучали, у нас примитивно как-то, много чего лишены, культуры лишены, самое главное. Вот. Ну, теперь следующая... В следующий раз мы соберемся во вторник, и нам нужно с вами такую тему пройти, как называется чистки организма. Я расскажу о том, как чистить организм правильно, чем чистить организм и когда. Ну, на сегодня спасибо вам большое. Я планирую это... Возможно, это будет февраль, возможно, конец февраля. И это будет, скорее всего, выходной день. Это трудно, да? Выходной день это трудно. Но это будет занятие будет проходить 2-3 часа, но за эти занятия я хочу дать вам максимум, чтобы вы, ну, может быть, 6 занятий, может быть. Но еще одна вещь. Там же я хочу дать уже фундаментальное знание, чтобы йога-нидру проходили сами и проводили сами. Потому что йога-нидра – это такой уникальный способ восстановления организма. И более того, в йога-нидре можно не только поправлять свое эмоциональное состояние и физическое состояние, там можно путешествовать по внутреннему миру. И это абсолютно безопасно. Это не холотропное дыхание, которое нужно контролировать. Это не трансовое состояние, не гипноз. Это определенное состояние, где хозяином являетесь вы.
сами себя контролируйте и погружайтесь в внутренний мир, у вас будет определенное открытие проходить в этом состоянии. Вы сможете почувствовать и увидеть себя совершенно с другой стороны. И дальше вы сможете это практиковать самостоятельно. На всю жизнь. Просто берете и практикуете своим знакомым, друзьям, детям. Можно, более того, в процессе йога-нидра человек формирует определенную санкальпу. Это твердое убеждение того, что то, что он пожелает, материализуется очень скоро в этом мире. Так оно и происходит. В самое кратчайшее время то, что вы будете желать, очень быстро встретится во внешнем мире. Это все происходит в процессе йога-нидра. Потому что это связано с йогой, это связано с ощущением реальности, с ее формированием. В том числе и какие-то проблемы, которые мы имеем, они могут там нейтрализоваться или трансформироваться в йога-нидре. Очень простой способ, прекрасно, идет йога-нидра где-то порядка 40 минут, 1 часа, не больше. От 20 минут и до часа. И я также планирую йога-нидру включить непосредственно в занятие. Занятие у нас по пранавиде прошли и заканчивается йога-нидрой. Пранавиде заканчивается йога-нидрой. Пранавиде заканчивается йога-нидрой. А? Ну, там все будет гармонично и очень хорошо. Я пока еще не знаю. Мне нужно с моим графиком определиться, а потом уже определиться в помещении. Но пока что вот так вот. Спасибо вам. Всего доброго. Сейчас мы сидим.